Доброе утро. Приступаем к второй части 14-го синтеза ФА. Вовремя. Я тут услышала, что вы даже спите теперь сознательно, что меня очень порадовало. Вообще такое проживание очень интересное было с вашей работой, созданиями ночью. Проснулась и проживается, идет работа полным ходом, какие-то тренировки, в общем, такой хороший эффект был. Вот, и я хотела бы начать с того, что тоже так случайно в разговоре услышала, и небольшой примерчик, который вскрывает в мелочах такие важные какие-то законы чела, и иногда показывает, как, в принципе, действуя по правилам, но не совсем осознанно, мы можем не добиваться соответствующего результата. Вот как-то, когда мы изучаем синтез, от нас, в принципе, требуется не просто взять информацию, но как-то увидеть глубинный смысл, что ли, действовать этим сознательно и неся достоинство огня. И владыки в первую очередь оценивают неправильность нашей, знаете, как вот говорят юристы, не букву закона, а дух закона. Так вот, у нас оценивают часто не букву нашей практики, а огонь нашей практики. И, владыки, главное, к чему нас ведут, это к тому, чтобы мы стали самостоятельными единицами огня. Чтобы мы научились самостоятельно определять цели, задачи, к которым идем, и владеть огнем как инструментом, не просто как шаблоном, который когда-то нам дан в том или ином варианте, а чтобы это стало естественным стилем жизни. Сейчас это одно из таких самых сложных направлений. Мы даже на синтезе в сиаматическом было такое в развитии стяжания самостоятельных единиц огня, но в принципе, это стяжается как потенциал, но выращивается это с первых минут занятия синтезом, а в принципе на базе всех воплощений. Вот кто привык идти самостоятельно, определяя свою ответственность, свои цели, свои методы, тот вот в социуме, да, тот и в синтезе примерно так же действует. А иногда бывает такое состояние, даже мы смеялись, даже на профессиональных синтезах, когда вот приехали, ждут от ведущего, что он сейчас что-то такое скажет. И вот полное состояние поликлиники. Виталий, он умеет сказать, говорит, о, поликлиника, вы пришли, сдались ведущему и ждете, когда полечат, когда вы отсюда выйдете преображенными. Да? Вот это противоположное состояние. Иногда оно включается, когда мы готовы войти в новое. И, наверное, это правильно и своевременно. Но быть постоянно в таком состоянии означает отдавать контроль за свою жизнь кому-то другому. Так вот, в чем заключается этот пример? В практиках там один из наших ведущих рекомендовал на всякий случай выходить просить прощения. Ну так, к слову говорить, просить прощения там за некорректности, неадекватности и так далее. И вот делая это, когда тело не осознает за что, собственно говоря, особо и не за что, да, ну так вот, на всякий случай, отец его воспринимает как исполнителя некого ритуала, знаете, который вышел, попросил прощения, и дальше огонь на это уже пошел, потратился, а дальнейшие действия он, в принципе, не простраивает. То есть простраивает, но как бы главное передает отцу. Как вот мои проблемы, папа, прости, будут твои проблемы. Я даже, в принципе, не знаю особо за что, ну вот так, да, вот передаю. Это, знаете, у меня такая ассоциация, как представьте, если вы начальник, а у вас новый работник. И он пришел и говорит, ой, ну простите меня, пожалуйста, я вот такое натворил. Вы, да что ж ты натворил? Начинаете разбираться. Да ничего особенного, это все, вы новый человек, все нормально будет. На следующий утро он приходит и говорит, простите меня, пожалуйста, я такое натворил. Говорите, что, опять что-то случилось? Ты что натворил? Да ничего не натворил. Ну ладно, как бы не очень понятно. Следующее утро он опять приходит. Простите меня, пожалуйста. Вы так уже смотрите, думаете, слушайте, да лучше как бы ему ответственное дело не поручать, да? Потому что адекватность в огне владыки отслеживают точно так же, как и мы среди людей. наш инструмент позволяет нам проявить владыку. Как вы думаете, владыка будет так действовать с отцом или по управлению? Ну, наверное, ж нет, да? И действительно, если у вас есть за что попросить прощения, это полезно. Но при этом вы просто информируете отца, сообщаете, что вы осознали и готовы преображаться, и просите огонь на преображение. Но дальнейшие действия все равно исполняет сам чело. Так вот, от нас ждут не покаяния, как в предыдущей эпохе, потому что инструментов раньше не было. Только была возможность отмолить и покаяться. От нас ждут реальных действий. И если ты ошибся, но сделал правильно потом, нашел варианты, выкрутился, переделал, это гораздо более ценно, чем ты как бы посыпаешь голову пеплом, да, и говоришь, ах, какой ужас. Ваш огонь идет тогда на самобичевание. Даже это не самобичевание. Огонь должен быть направлен на развитие жизни, а не на то, чтобы оценивать себя. Владыки нас оценят. Мы должны, знаете как, если есть хорошая фраза, друг друга мы должны ценить, а оценивать будут владыки. Вот. Поэтому постарайтесь увидеть в этом некую золотую середину. Вот 14 синтезов – это уже тот рубеж, когда вы в полноте можете нести достоинство огня. У вас есть этот наработанный объем инструментария, когда вы можете по своему усмотрению выбирать, так вам поступить или по-другому. И вот через какое-то время просто по опыту этого чела она говорит, что отказалась от этой практики, и дела пошли на лад. Почему вдруг? Отказалась от формального исполнения какого-то обряда, что было характерно для религии, в принципе, да? Как кто-то еще спрашивал, а нужно ли читать практики вот как мантры по нескольку раз в день? Поможет? Не, ну, в принципе, может быть, артикуляцию развивает там, да? Огонь-то, в принципе, идет, да. Но, то есть, никакого формализма. Если вы даже не делая практику, внутри простроите эту практику и огнем ее сделаете, не осознавая, то есть, нелинейная практика произойдет. Она принесет больше результата, чем вот такое вот, ну, фактически, школярство, да. Поэтому откажитесь от слепого исполнения тех практик, которые вам дают. Мы не можем контролировать всех ведущих. Я не знаю, насколько это правильно, неправильно. Каждый восходит самостоятельно. Мы вообще не оцениваем. Каждый ведет искренне в огне владыки настолько, насколько может. Но если вам попадает какая-то практика, особенно неподанная, обратите внимание, что ее составлял ведущий, исходя из базы своих накоплений. И так как он привык действовать, возможно, для вас совершенно не характерно. В огне владыки прочтите эту практику. Если у вас возникает хоть на каком-то месте неприятие, отторжение, найдите свой вариант. Если вы для вас это на уровень выше, и вы полностью совсем согласны, пожалуйста, делайте. До того этапа, пока вы не увидите, что, в принципе-то, практика требует совершенствования. Да? То есть вы вырастете до этого уровня. И мы с вами еще поговорим немножко о том, как составлять практики, чтобы у вас не было, как у некоторых чела, желания набрать, где набрать материалы. Вот у меня есть все, я собрал все ценные практики, они у меня есть. Вообще все самые ценные практики у отца и у владыки, их такое количество возможностей составлять. Не нужно опираться на чьи-то костыли. Точно так же, как когда вы составляете мыслеобраз, не нужно искать чьи-то фразочки, которые вы потом будете использовать. Или как мне очень тоже понравилась фраза, когда я рекомендовала почитать мыслеобразы, которые есть. И вот почитал, человек говорит, мне там понравился один, я его возьму. Вот. Ну так искренне человек сказал. То есть потребительское отношение, да, потребители огня. Выбираем практику, выбираем мыслеобраз, выбираем там ведущего синтеза, выбираем синтез. Ну такой выбор. А нам что нужно? А нам нужно отовсюду взять огонь, найти свой опыт. С тем ведущим пообщался. Какая разница, в чем он несовершенен? Найдите, в чем он совершенен. Почему-то Шладыка его утвердил. Возьмите то, в чем вы можете вырасти, и идите дальше. Любой ученик должен превзойти своего учителя. И тогда вы будете толерантны. Вас не будут сбивать с толку какие-то человеческие, возможно, особенности. И вы будете очень быстро восходить в этом, опираясь на свое самостоятельное видение. Поэтому, на всякий случай, это мы уже говорили, что даже в логическом правлении был такой закон. Если не за что просить прощения, а ты просишь, тебе найдут, что зря в нем пропадает. Надо примениться таким образом. Вот сейчас уже не логическое правление, а око, да, посмотрит на тебя пристально, просканирует и найдет. Ага, вот что он имел в виду, хотя вы понятия не имели, где там какое несовершенство, возможно, укрепилось. И по итогам 14-го синтеза у нас есть такая задача сложить некую цельность, целостный синтез, единый синтез. И в принципе задача 14-го синтеза это, как подготовительный этап все 14, вывести вас на формирование какой-то самостоятельной философии. Каждый чела формирует свою философию, потому что правила относятся к... к 13-му фа-управлению, да, законы относятся к 15-му фа-управлению, а разум, как позиция не иерархии, а, в принципе, развлечения, да, она должна быть свободна. Разум, мудрость не терпят никаких правил, иначе это будет не разум, а действительно выбор между клише, которыми можно действовать. Поэтому мы говорим о том, что вы свою мудрость оформляете и составляете сами. Исходя из того огня, который есть, исходя из тех знаний, которые вас возожгли, вы формируете некий путь чела, которым вы восходите и достигаете те цели, которые вас возжигают. При этом практическая такая рекомендация. Можно стараться на каких-то этапах пути найти некую фразу, которая будет вас вести. Вот мы говорим мыслеобраз, возможно, это будет даже не в цельности мыслеобраз. Какая-то фраза, которая на данный момент вас возжигает и как маячок светит, показывая вам ориентир. Когда вы дошли, исполнили часть, вам кажется, она простой, естественной, вы уже о ней не вспоминаете. Формируется некая другая. Это, в принципе, из пятой еще раз, из ученичества, все это известно. Но важно встать на этот путь, увидеть, что никто никогда для вашей жизни вам не подскажет правильную концепцию. А если начнет подсказывать, то это, скорее всего, будет проверка, провокация. Как говорит Владыка, проверки никто не отменял. Были, есть и будут. Если вы примете готовую концепцию как свою, без критического осмысления, без усвоения синтеза своих накоплений с ней, вы просто станете исполнителями, и вы не будете проявлять свой огонь жизни. Вы будете обучаться чему-то, формально воспринимая путь. И вот если у вас сейчас складывается некая концепция философская, это означает, что все 14 синтезов начинают между собой синтезироваться. И самое главное, что останется по итогам, вы можете забыть теорию синтеза, вы можете там не выполнять какие-то даже требования, потому что вы просто забудете, что они есть. Но сама концепция, которая станет вашей жизнью, она будет вас направлять и подтягивать к тому, чтобы огнесинтез, как только вы с этим присутствием контактируете, выделял соответствующий огонь, а уж огонь вам подскажет, как правильно действовать. И в новую эпоху чела учатся, относятся к иерархии, но обучаются в доме отца. И мы действуем не правилами, не законами, не качествами, а мы действуем условиями дома отца. Вот это принципиальное развитие, отличие, которое иногда, особенно опытные чела пятой расы, не воспринимают как главное. Есть много практик, когда стремятся развить качество разума, свойства тела. Но здесь допускают одну такую ошибку серьезную. Берут это и делают с точки зрения физики. Вот на физике какие-то начинают перебирать, там были даже целые списки правильных качеств в предыдущую эпоху, и начинают смотреть, у меня это развито, не развито, а какие можно там поделать практики, упражнения, да, ну вот как бы вот так вот. А сама суть развития части состоит в том, что часть может развиваться только в огне того присутствия, где она фиксируется. И если вы качество разума начинаете развивать физически, а не на шестом присутствии, вы фактически загрязняете разум, потому что огня там, огня самадхи, даже элементарного, нету. И вы нарабатываете некие стереотипы, структуры, которые не исходят из огня. А это означает, что они вместо того, чтобы развивать ваш разум, становятся просто помехой и тем, что впоследствии вы должны будете преодолеть, когда войдете в огонь. То, что на физике наработали, вошли в огонь, а оно заструктурено, оно вам мешает. Поэтому в новую эпоху мы не разрабатываем качество свойства, это нарабатывается автоматически, самостоятельно. Когда мы что-то исполняем телом, у нас тело нарабатывает свойства. Вот надо мне вести синтез, вот я учусь вести синтез, вот как мне иногда не хочется, но ничего не сделаешь, я стяжала, у меня условия такие. Я попросила у владык права и поставила сама в себя в такие условия, что я хочу, не хочу каждый месяц, я совершенствуюсь в этом и совершенствуюсь. А потом посмотришь, думаешь, как хорошо, что бы я без этого делала, я бы никогда так не взошла, если бы мне не приходилось каждый месяц по нескольку раз вести синтез. То же самое знают, кто начал вести группу. Начал, первая реакция, особенно если занятый чела, зачем я это сделал? Как? Что я буду говорить? Или там некоторые говорят, первый час группы провел, рассказал все, что я знаю. Все, второй, что говорить? У нас даже были ведущие, которые закончили группу через час, потому что обнаружили, что им больше нечего сказать. Ну, это такой экстрим уже был. Так вот, когда вы ставите себя в условия, когда вы должны нарабатывать, расшифровывать огонь, нарабатывать свойства вашего ментального тела, там, астрального, как чувственное познание мира, и в этом совершенствоваться, тогда все приходит. А если вы думаете, я сначала наработаю, а потом будет, оно не нарабатывается. Вы всегда найдете, чем занять ваш разум, чем-то, что не имеет отношения, в принципе, к этому процессу. Вот если в предыдущую эпоху условия сами по себе были недоступны, и можно было каким-то образом накапливать разумение, то в новую эпоху это более низкий уровень действия. И мы должны сложить условия, чтобы у нас наработались качество разума, свойства тела, насыщенность сердца. Как насыщенность сердца? Вот вы хотите, чтобы у вас было на сердце приятно, чтобы оно было насыщено чистыми, светлыми эманациями. Но при этом вас окружают ужасные люди, да, они вам строят ужасные ситуации. Ну как с этим быть? Нужно сложить условия. Если вы не можете поменять этих людей, то что действует принцип «общайся с правильными людьми», да, там Будда еще говорил, чтобы обмениваться с ними. Но если эти люди вокруг вас и другого не дано, значит для вас эти люди правильные. Потому что вокруг нас проявляется Отец, и все, что... Та ситуация, в которую мы попали, именно она нужна нам для восхождения. Значит, ваша задача как раз их возлюбить и преодолеть какой-то вот этот негатив. И на этом, в любой ситуации, найти правильную насыщенность сердца. И простраивая условия, которые определяют ваш путь, вы легче идете по этому пути. Одно дело, когда вы видите только конечную цель и... Не задумывайтесь о том, а как она будет в мелочах достигнута. Да? Вы идете и обнаруживаете, не хватает того условия, не хватает того. И вы идете вслед за этой нехваткой. Вы как бы уже преодолеваете последствия. То есть уже ж не хватает, да, и вы ищете, как простроить. А если вы увидели цель, к какой вы хотите стремиться, просмотрели путь и посмотрели, какие условия требуются, чтобы этот путь пройти. И сложили сначала условия. То есть, грубо говоря, кто из вас пробовал определить, сколько вам времени нужно на все то, что вы запланировали? Если не пробовали, у вас никогда не будет хватать времени. Ни на занятия, ни на отдых. Или времени будет хватать на занятия, я имею в виду на любые занятия, а на отдых не будет хватать. Так, в таком режиме продержитесь неделю. Потом, как часто бывает, махнете рукой, да, так говорю. Вот так высоко поднимете и скажете, да что ж я робот, что ли, буду я, наверное, по-человечески жить, как все планетарные люди себе в глобусе, пусть логос за меня простраивает условия, а я подожду, пока они до меня доберутся. Классно, в принципе, для отдыха, да? Периодически можно, логос только рад будет. О, сколько огня привалило, никем не управляется. Но если вы увидите, что в сутках 24 часа, что вам для того, чтобы работать, нужно столько времени, чтобы полноценно после этого отдохнуть, нужно столько времени, чтобы что-то дома сделать по бытовым вашим условиям, нужно столько времени, и вы увидите, что здесь есть 100% того, что у вас требуется, и все это помещается в 24 часа, вы можете расслабиться, потому что отдых запланирован, досуг запланирован, все запланировано. Если времени не хватает, откуда его брать? Вы смотрите, что для вас приоритеты, что для вас главное, что для вас второстепенное. И в итоге очень часто вы находите тот тип занятий, который съедает ваше время, который не самый для вас необходимый. Ну, например, вы видите, что вы дорогу, время на дорогу используете не очень целесообразно, да, это чем-то можно этим в это время заняться. Вы видите, что, допустим, у вас очень много времени уходит на телевизор, если вы не определяете четко, что смотреть, а просто смотрите то, что когда вы свободны. И если вы начинаете управлять этим, тогда покупается записывающее устройство, вы по программе на неделю прочитали, какие передачи нужны, запланировали, их записали. Вы знаете, сколько времени вам потребуется на то, чтобы их просмотреть. Вы пришли вечером по телевизору одни сериалы, а у вас записанная, там, допустим, аналитическая программа, которая вам требуется. Все, вы посмотрели, вы получили необходимый результат. Это как пример управления условиями, это управление временем. Можно управлять, ну, допустим, вообще любые условия, можно управлять взаимоотношениями с людьми, да, это же тоже условия нашей жизни, правильно? Отсечь ненужные связи, наладить нужные. Если вам нужно с этим человеком общаться, а у вас нет возможности, найдите возможность, где вы пересекаетесь, хоть раз в неделю. Например, можно же простроить каким-то образом, да, ну так случайно в одно кафе заходить, кофе выпить или... Сами найдите. А есть человек, который постоянно вам звонит, отнимает массу времени, но абсолютно вам ничего не дает. Ну, вроде бы как хорошие знакомые. Ну, в принципе, хорошие. Ну, сколько можно кормить этого человека вниманием? И в какой-то момент вы просто искренне начинаете не отдавать ему это внимание, и он начинает чувствовать, контакт пропадает. Все естественным образом распадается. Я не за то, чтобы убирать друзей, убирать знакомых. Наоборот, вот, допустим, мне иногда бывает интересно попасть в среду именно вот таких социумнопланетарных людей, потому что, ну, сколько можно в огне, да? Надо где-то его отдавать, где-то надо попробовать, как бы, в материи, как это проявится. Но, с другой стороны, это бывают те моменты, когда нужно усвоить огонь, а не тогда, когда мне это мешает. И в этом вы начинаете нарабатывать целесообразность. Помните, эффективность как одна из мерностей. Да? В этом вы начинаете проявлять отца. Потому что отец, созидая, он определяет весь свой потенциал на созидание жизни. Это не значит для него работа. Это просто управление условиями своего потенциала. И вы начинаете управлять огнем своей жизни, насыщенностью какой-то, событиями, там, различными перспективами, и постепенно переходите к управлению воплощениями, то есть берете полностью всю, весь вариант, ну не весь, насколько можете, изначальности в свое управление, что в принципе от нас и ждет отец. Да? И вот это вот управление условиями, когда вы не добиваетесь, возьмите меня на работу, возьмите. Когда вы так простроили ситуацию, при этом мило улыбаетесь, особо ничего не требуя, что есть оценка, что именно вас нужно взять на работу. Да? Это условия на вас работают, а не вы на условия. Если вы до момента события не поработали на условия, вы будете работать на них в момент события, а нужно до того простроить, чтобы событие сложилось. Условия-то простраиваются вышестоящих присутствий. Приходя на физику, приходят уже последствия. А если ты пропустил это на причине, на ментале, на астрале, прибежал, у меня сегодня собеседование, да, прибежал, собеседование. Я хороший работник, я все буду делать, честное слово, ну хоть какую-то работу дайте, да. Ну какую-нибудь дадим, ладно. все, вы уже потеряли те шансы, которые можно было на ментале, продумав, а почему я от них завишу? Если я на них работаю, значит, они нуждаются в моей рабочей силе. Увидеть, чем они от вас могут зависеть. Увидеть, чем вы можете управлять в этих условиях. И у вас будет, придя на то же собеседование, совсем другое отношение к этому вопросу. Ну, это так, мы об этом говорили, да? Но проходит время, и это все уходит. И чело снова начинает думать о том, какой я умный, какой я красивый, какой я богатый. Да какая разница? Как ты умеешь управлять условиями? Будешь уметь управлять условиями? Все будет. Не будешь уметь, получишь наследство, потеряешь, или будешь жить, боясь потратить лишние там какие-то копейки, потому что неизвестно, заработаю я их завтра или не заработаю. И это совершенно, это потребительский, исполнительский стиль жизни, а не стиль жизни чела. И вот концепция вашей философии, которая складывается, она показатель, что она сложилась, это когда вы начинаете действовать цельно, и вас это вдохновляет. Когда вы свою жизнь не делите на разные какие-то сферы, а вы видите, что это цельное ваше восхождение. Вплоть до того, что у нас сейчас интересная такая тенденция появилась, что чело мигрирует между домами, ну там семейные связи какие-то, а вообще-то в будущем, проживая, огонь какого изначального дома им нужен для восхождения? Потому что даже был такой случай, когда стремился чело стяжать видение дома. И там был очень большой конкурс. Ну, то есть он видел, что ему не получится. И человек поехал, возжег с нуля территорию, ну там бывшую родину. Для, что называется, простроил дом отца, стал ведущим этого изначального дома и реализовал свое восхождение. А все ведущие изначальных домов, они имеют статус ведущего. Да? Не получается здесь. Возьми, вон какая большая, большой простор для деятельности. Простроила с нуля, создала, сделала. Но это же полностью ее, получается, заслуга. И территория этим зашла. Или, допустим, вариант был, когда в этом изначальном доме не было той огненной среды, которая была необходима человеку для стяжания следующего посвящения. Ну вот бывает так, что человек сам стяжает, а бывает, посвящение нужно же подтвердить вовне, да? И нужно, почему мы собираемся в дома изначальные? Здесь огненная среда, где в огне что-то можно подтвердить и сделать. А там, допустим, не было соответствующей среды, и человек, увидев это, переехал в другой дом, где можно было реализоваться, и сделал это. То есть не от обстоятельств зависим, а мы формируем обстоятельства нашей жизни. Ну сколько тут, вот, в принципе, тех лет-то восхождения, да? Ну надо же ими нормально определиться и распорядиться. Нужно же увидеть тот результат, к которому вы придете, чтобы знать, из чего исходить в дальнейшем. Поэтому вот такое сознательное отношение, когда у вас оно сформировалось, показывает о том, что у вас сложилась своя концепция восхождения. И вот это самое главное для владыки отца. Вы стали самостоятельной единицей огня. И вы этой концепцией можете вести других. Потому что сначала человек, не имея концепции, не имея базовых знаний, он ориентируется на других. Он смотрит, а как у того получается, а как у того, и подбирает себе что-то подходящее, это нормально. И вы своим примером, своей насыщенностью, синтезом, уже вам есть что отдавать. Вы можете вести за собой других чела. Понятно, нас ведут владыки, да? Но почему-то же есть ведущий синтеза, который разворачивает свой синтез и на него фиксирует огонь. Ведущий синтеза, я имею в виду любой ведущий группы, там, да, ведущий огня. Потому что необходимо, чтобы был базовый синтез, на который притянется огонь. А когда огонь притягивается, в этой огненной среде все остальные легче возжигаются напрямую от владык и отца. И вот вы этот синтез можете сложить только сами. Никто никогда вам не даст ответы на ваши вопросы. Если у вас есть такое проживание, что вы становитесь самостоятельным, знаете, как малыш сначала за ручку держится, а потом отталкивает. Не хочу, я сам. Вот. Вот когда у вас есть желание, я сам проведу занятия, не подсказывайте мне, я знаю, что делать. Вот у меня свое видение. Вот это вот ценность, потому что вырастает многообразие применения синтеза. И при этом занятие, это не значит, что именно вот здесь, в синтезе. Понятно, что огонь легче всего реализовать в огненной среде и с, допустим, шестнадцатеричными. В социуме вы начинаете видеть, как восходит ваше предприятие, ваша фирма, где какие-то идут огрехи. Вы начинаете работать просто с вашими коллегами, это может считаться группой. Никто не отменял, что люди восходят, тоже новая эпоха для всех одинаково наступила. И вы своим синтезом помогаете уже восходить. Вот даже пример был такой, что момент сложной ситуации, экстремальной, ответственность зафиксировали на нашего чела, который обладает огнем. И он тем, что он умел управлять условиями, при поддержке владык вытянул всю ситуацию. Хотя участвовало многое, можно было сказать, да какая разница, не я тут один, не я тут главный. А специально чела ставят в, по разным точкам, да, в те ответственные моменты, где ты можешь проявить. Прояви отца, вот тебе шанс. Сделай, реализуй тот потенциал, который есть. И тогда есть удовлетворение. И тогда вы видите, что после этого события вы уже не такой, как были вчера. Все, вы уже подтвердили некий уровень и дальше начинаете развиваться в новой какой-то ипостаси. Ипостаси отца, да? Каждый из нас в будущем вырастает в одну из ипостасей отца. Ну и в связи с этим я хотела бы такой вот раскрыть материал, который давался в Переяславле на семинаре чела. Это законы восхождения чела, законы ученичества. Возможно, вы с ними уже знакомы, но они позволяют как раз и раскрыть весь потенциал синтезов с практической точки зрения, увидев, что это означает именно для нас, не просто теоретически. И вот здесь законов не так много, их не должно быть много, потому что законы – это базовые матрицы, из которых можно много следствий сделать. Я уже проговорила несколько следствий, которые их касаются. И, в принципе, чем меньше законов, которыми вы руководствуетесь, тем проще вам ориентироваться. Есть 4 подготовительных этапа и 4 основных закона. Ну вот давайте начнем с подготовительных этапов. Первое. Самый простой и жесткий закон. Каждый чела восходит сам. Ну, сейчас, возможно, это уже и очевидно, но, как я уже говорила, часто бывает, что ответственность за восхождение чела перекладывает на среду, на ведущих, на ту, допустим, на то занятие, которое завело его в тупик. Вот если вы пришли, а неадекватная практика идет, ну что делать? С одной стороны, можно просто послушать и потом высказать свое фе, потому что вы бы такое не допустили. А с другой стороны, можно в этой практике попробовать как-то компенсировать негативный эффект, действовать, исправлять что-то по мере ваших накоплений. И вы увидите, что, может быть, вас специально притянули, чтобы был хоть кто-то, кто может это нейтрализовать. Потому что действие в огне, оно складывается из суммы всех наших действий. И вы в этот момент можете внести свое влияние, что называется. И тогда вы ответственность за то, что происходит, оставляете на себе, а не перекладываете на кого-то. Допустим, многие считают, что им обязаны что-то, да? Вот ведущий синтеза обязан дать стандарт, объяснить. Ну, даже на первых синтезах возмущались, почему нету книг этих синтезов. Я говорю, ну вот я веду, где диск этого синтеза? Ну будет, сейчас запишут, будет. Нет, пока еще синтез не проведен. То есть вот такое привычно социумно-потребительское отношение. Почему мне не простроили, чтобы я все понял? Да? Ну давайте сейчас, вот, знаете как, есть аппарат для стрижки. И им спрашивают, а как же, у всех же головы разные. Так это только первый раз. И вот мы сейчас сделаем, чтобы все все поняли. И всем в голову заложим одну матрицу. Даю установку на добро, да? Даю установку на 14-й синтез. Но не бывает такого. Мы развертываем здесь огонь, каждый берет огонь самостоятельно. И в доме Фа Отца Метагалактики никто никому ничего не должен. Хотите восходить? Ищите. Хотите получить эффект? Действуйте. И только вы можете, к вам притянутся именно те условия, которые вам нужны. И если вы на это будете ориентированы. И есть действительно проверки, когда вас провоцируют на неадекватные действия. Как же так утвердили ведущего, а он вот такое вытворяет? А как мы выявим тогда неадекватности у чела? Должны же к нему притянуться, чтобы увидеть, что это ошибка. Иначе будут годами ходить и думать, что у них нету этого. А тут нашелся один провокатор, и притянулись к нему чело, такое вылезло, бурным цветом расцвело. Потом все смотрят, откуда? Я же вообще не такой. Сам по себе я не такой. Но когда мы собрались втроем, вчетвером, у нас так это все хорошо сложилось, мы, глядя друг на друга и как бы набирая смелости, раскрылись в полноте. А теперь что с этим делать? Посмотреть правде в глаза, сжечь, да, и пойти дальше, уже избавившись от этого. Вот если этого не будет, не будет восхождения. Ведь восхождение многообразно, да? Поэтому разные ведущие, разные накопления, разные ситуации, никто не застрахован. И вы сами ищете того, ну как бы учителя, да, готов ученик, готов ему учитель, это закон еще пятой расы, вас ведет владыка, но в физической правленности вы сами ищете тот смысл, ту мысль, тот огонь, который для вас сейчас необходим, и больше никто за это не отвечает, потому что только с собственными усилиями мы входим в дом отца, как это говорилось. Ну вот такое самое первое, и то, что отличает во многом, это еще закон пятой эпохи, но это отличает учение синтеза от многих других школ, где тоже есть светоч, который разработал учение, да, и если он ошибся, в тупик заходят все, или вот если он так сказал, да будет так, это поддерживается потом годами, несмотря на то, что оно устарело уже и столетиями. Синтез силен тем, что сюда может прийти более подготовленный чело, и он даст более высокий синтез в огне и поделится с другими. Отсюда принцип, что мы все чело, мы все учимся у владык, мы все восходим, и не надо преуменьшать свои накопления, и не надо отказываться от той роли, которую владыки на вас возлагают, потому что синтез скрывает накопление за все воплощения. Это может вы в этом воплощении так вот, или вошли в какую-то неадекватность, или только начали какой-то новый путь восхождения, но записи предыдущих воплощений уже есть, и нужно ценить и уважать эти записи для того, чтобы суметь обменяться им. И тогда это будет живое. Тогда мы будем командой самостоятельных единиц огня, которые помогают друг другу восходить, а не пастух и стадо, которые ориентируются, а потом говорят, да меня в тупик завели. А что ты туда шел? Видел тупик? Хотел идти? Иди. И владыки очень часто, если вы настаиваете, то очень хочется, и вы спрашиваете, обязательно разрешат. Потому что вы должны пройти тот путь, на который вас тянет. Если вы вовремя не сообразите, что надо свои мысли успокоить и послушать, а что реально говорит владыка? А если владыка так помалкивает, да? Задуматься, а чем же он помалкивает? А может, все-таки, не дойдя до конца этой тупика, найти какие-то другие варианты? То есть, возможно восходить и без таких крайности, есть вариант срединного пути. Пока вы не нашли свой путь, путь простраивается на семерочке. Ну, допустим, на 15-м у нас развернется. До 15-го вы стараетесь придерживаться серединки. Ни крайности, ни правые, ни левые. И вот этот вот срединный путь позволяет вам вовремя отклониться, не заходя в тупик. А вот когда вы увидели свой путь, уже нет ни правого, ни левого, есть просто ваш путь и не ваш путь. И вы свободно и устремленно начинаете восходить уже своим путем. Второе положение, подготовительное. Каждый чела должен осознать, что он действует по мере своей подготовки и ничем более. Мы должны увидеть, что каждый действует, исходя только из тех накоплений, которые у него есть. И мы не можем требовать от другого чела, чтобы он реализовал что-то, что мы хотим от него получить. Просто потому, что у него нет соответствующих накоплений. И вы от себя не можете требовать что-то, что превосходит вашу подготовку. Это гордыня фактически, когда вы не видите реальность, адекватность, а входите в повышенные требования, и тогда наступает депрессия, не могу соответствовать. Или наоборот, полностью все пускаете на самотек и не учитываете тот потенциал, который могли бы реализовать. То же самое, такой простой принцип, но если вы нарушаете его, то все часто идет на смарку. То есть если вы видите, что ну так сложились ваши накопления, вы в такой ситуации, нравится она вам, не нравится, работаете на новые условия, но сейчас вы живете этим, и это нужно принять и реализовать это. Иначе все пойдет, даже то, что до этого складывалось, пойдет на смарку. Называется, никто вам не виноват, что с вами это происходит. Только наши собственные накопления. И при этом, приняв ситуацию, вы можете простроить какие-то пути выхода. И если вы каждый раз ищете, что это временно, это случайно сложилось, это как-то, я вот завтра, послезавтра все поменяется. Не будет этого. Увидьте, что это ваша запись. Например, лень. Есть у человека свойство лени. Это когда-то он долгим упорным трудом, многими воплощениями накапливал свойство лени. А теперь оно уже записано. У него есть такая запись в духе. И ему, чтобы, если хочешь поработать, ляг поспей, и все пройдет. Да? Что бы он ни планировал, чем бы он ни вдохновлялся, тут же он упирается в эту запись. Что делать? Если вы знаете, что такая запись есть, просто примите это как ваше накопление и направьте все силы на ее преодоление. И вы будете осознанно работать не просто с тем, что я плохой и ленивый, а с тем, что есть какая-то там закорлючка, какая-то матрица, запись, которую вы долго нарабатывали. Возможно, тогда это было полезно. Может, вы были аристократом, которому нельзя ручки марать, которому положено там страдать мигренью, обмороками, да, при любой попытке сделать что-то активное. Мало ли, это ценилось. Но сейчас это надо преодолеть и сделать другую запись. Любая ваше какое-то обстоятельство, которое вас не устраивает, может быть результатом долгих, длительных наработок предыдущего воплощения. Поэтому не надо от себя требовать, что я завтра поменяюсь, вдруг ни с того ни с сего. Такое бывает, но если вы войдете в намного более высокий огонь. Кстати, такое тоже бывает. Но как только вы этот огонь реализовали, все вернулось на круги своя, запись снова активировалась, и думаете, да что ж такое, месяц бегал как заведенный, все получалось, вообще не думал о лени, а тут снова все вернулось. А тут был другой огонь, вы его реализовали, пришли в привычную ситуацию, и ваши записи снова активировались. То есть это неустойчивый результат, и вы столько же, ну как минимум, знаете, столько же, сколько нарабатывали лень, столько же должны нарабатывать активность. А есть люди, которым не сидится. Знаете, такая прямая противоположность. Вот они нарабатывали активность. И вы придете, наработались, довольны, хотите отдохнуть. А тут такой живчик рядом. Слушай, ну сядь, посиди. А? Ну да, давай войдем в недеяние, да? А что? А вот ты знаешь, а? О, боже мой. И вот вы не знаете, как его успокоить. У него нет этой записи. Ему нужно что-то другое. И суетится, ищет себе проблемы все время какие-то. Да? Для него наоборот. Покой, он знает, если он только сядет, успокоится, он завтра умрет от голода. Почему? Сейчас нет, сейчас холодильники полные. Это когда-то у него наработано было. И он ничего не может с этим сделать. То же самое, ему надо противоположное нарабатывать. Ему нужно себя держать сутки в какой-то лени, только не в лени, а в недеянии, чтобы прийти в безмолвие. Зеркало читы успокоилось, все мысли ненужные ушли, и прожить воссоединенность с владыками, с отцом. Тогда придет мир в душе, смирение наступит. Вот как варианты, две прямо противоположные записи, но это наша внешность, наше здоровье, наши условия воплощения, все это те накопления, которые у нас когда-то сложились. Которые, с одной стороны, конечно, что-то дает отец в слове отца в огне жизни, но отец дает только лишь потенциал. Если мы клеточка отца, то там заложена только лучшая реализация. А как мы с этим потенциалом поступаем, это уже наша индивидуальная подготовка. И тогда вы начнете, возможно, больше ценить то хорошее, что есть, потому что как только вы зациклены на отрицательном, опять это мешает, вы не цените то хорошее, что наработали. А вы посмотрите, сколько нужно было труда, чтобы наработать то элементарное, что вам кажется элементарным. Вот даже то, что вы здесь, да? Это какая нужна осознанность и устремленность к восхождению, чтобы этому уделять время, силы постоянные. Да? То есть в этом уже даже проявляется сила накоплений. Но на фоне этого есть отдельные наши накопления, которые нужно переделывать, менять. Иначе было бы неинтересно. Сейчас мы, допустим, дошли до точки совершенства. Фа управления ока, фа фиксирует совершенство. Мы реализовались, мы проживаем полноту и счастье. И мы выходим, то есть то, что у нас было внутри, стало внешним, все состоялось. Мы входим в более высокий огонь, он становится внутренним и стремится то, что было внутри, реализоваться вовне. И мы снова видим, что мы не умеем, не знаем, входим в новую накопленность. И все начинается сначала. Нужно просто видеть, что это нормальный процесс. А когда вы вошли в азарт этого, становится интересно. Так, а что я еще не накопил? Какие действия я еще неправильно делаю? Вы тогда обращаете внимание не на положительные отзывы, а на отрицательные отзывы. Да? А почему у меня что-то не получилось? Почему я вызываю такую реакцию? Ты человеку объяснял, он не понял. Можно сказать, да он не понял, что я виноват, что он такой. А можно сказать, а я не смог объяснить. Ты же должен был донести, не смог. И вот тут все равно, естественно, есть внутреннее и внешнее. Но как только ты ориентируешься на то, чтобы усилить свои накопления, тебе становится интересно. И для тебя это просто такой процесс уже игры фактически. Ты к этому легко относишься, потому что ты видишь, что каждый человек совершенен на момент своего развития. Ну и что? Но с другой стороны, есть чем заняться. Есть на что обратить внимание. Дальше третий пункт. Третий пункт звучит: каждый восходит только теми положениями законов чела, которые способен осознать.
Которые способны что?
Которые способен осознать. Тоже немножко такой... сначала, возможно, парадоксальный закон, потому что мы привыкли, есть закон, и все должны его исполнять. Да? Вот каждый восходит только теми положениями законов чела, которые способен осознать. Можно установить множество законов, но если человек или чело не способен осознать этот закон, значит для него этот закон не действует. Значит, вы не можете требовать от него исполнения этого закона. Все очень просто. И поэтому один достаточно, допустим, с низкими накоплениями чела, но его поддерживают владыки, его ведут, и он восходит быстро и легко. А другой с высокими накоплениями, но восходит тяжело. Почему? И нестыковка идет. Как же? Накопления разные. А потому что те законы, которые может осознать чело с низкой подготовкой, он исполняет в полноте, и он восходит устремленно. А для высокой подготовки, извините, все то ерунда. Это действуют совершенно другие законы. И ты в этой ситуации должен проявить в 10 раз больше, в 10 раз сильнее и в 10 раз корректнее должен быть. На тебя смотрят другими глазами владыки. И поэтому ты оцениваешь себя не с точки зрения общего какого-то уравниловки, а с точки зрения тех требований, на которые ты готов. И вот отсюда возникает такая ну, тоже и толерантность, и требовательность, потому что ты видишь, кому какие требования предъявить, да, от кого что ждать. В то же время учитываются, естественно, все записи нашего духа по всем воплощениям, и видно, что человек пришел в воплощение, допустим, он еще не реализовал себя, но требования к нему уже можно предъявлять более высокие. Вот как для деток, да? Видно, что от одного можно требовать, а от другого нельзя. И разумные учителя, они, в принципе, так и подходят, хотя самим бывает обидно. У одного тройка за то, что все знает, но не совсем там разобрался, а у другого тройка за то, что ну хоть что-то прочитал. Но эта тройка конкретно для каждого. Наши, правда, институты потом не учитывают все это. Но вот, в принципе, если мы увидим, что нельзя сравнивать себя с другими людьми, нельзя. Это конкуренция, это конкурс, когда на кон поставлено что-то, и все как куры налетают, знаете, и стремятся это ухватить. Нет конкуренции, не бывает. Бывают те условия, которые вы осознали и которые вы готовы исполнить, которые специально для вас даны. Если эти условия для вас, и никто другой не способен их взять, они будут ваши. И если это условие не для вас, как бы вы ни конкурировали, вы до них не доросли, и их не будет. Да? Бывает только вариант, но это не конкуренция, когда подбирается наиболее подходящее качество для исполнения этих условий. Опять-таки, это не выбор, кто лучше, кто хуже. Это наработал или наработал некую специфику. Если не наработал, значит, зачем тебе туда идти? Нарабатывай, ищи что-то другое, свое. И на этом, если это осознать, много очень конфликтов и между группами, между людьми, вот, в изначальных домах уходит. Наше чело считает, особенно это первое, розовые очки ученичества, когда приходят и думают, тут занимаются такими высокими материями, тут все такие одухотворенные, да? А тут кто-нибудь через перерыв как выдаст. Как? Это же чело, это же как? А это же ведущий. Как могут наши ведущие так себя вести? Могут. Знаете, КВН пародировали знатоков. И вот они что-то обсуждают. И вдруг один отвечает, а давайте, а там, а почему вопрос? Говорит, а давайте ответим, гладиолус. А один нашелся, говорит, ну ты ж не можешь ответить, потому что гладиолус. Че не могу, могу. Вот и так. Чело же не может себя так вести, ведущий. Че не может? Может, и все как может. Но он до вас ходит, все могут восходить. У всех есть такое право. Все восходят. Не смотрите на других, смотрите на свое выражение. Знаете как, за собой смотри. Еще в христианстве есть такое. Свою грязь замечай, да, не надо судить других, вот со своей и работай. А если ты ориентирован на других, тогда ты, они будут восходить этой энергией, потому что любое внимание – это энергия. А определяешь свои параметры и независимо от всех остальных восходишь. Тогда неважно, проверяет тебя кто-то, не проверяет, хорошо к тебе относится, плохо. Ты знаешь, что это твои на данный момент законы, ты ими восходишь и большего не дано. И честно говоришь. Я пока по-другому не умею. Вот что хотите со мной, то и делайте. Ну, не нравлюсь я вам. Ну, да, так и будет, значит. А понравился? Ну, спасибо. Ну, в принципе, мне тоже особо от этого не холодно, не жарко. Ну, приятно, да. Ну, а вообще-то, по большому счету, есть некий путь, которому я соответствую. Вот и все. И это независимость, в отличие от зависимости. Знаете, мы хоть и накапливаем вот эти варианты, но выходя в социум, остается зависимость от мнения окружающих людей на работе. Мы хотим одобрения, мы привыкли. Если нас неправильно понимают, если к нам плохо относятся, мы почему-то начинаем себя то же самое казнить, что я там не то сделал. Увидьте, что люди другими законами живут. Для них у них другие ценности. И ваши ценности не должны быть их. Есть такой закон в гештальт-психологии, я не должен соответствовать твоим ожиданиям, да? И вы не должны соответствовать их ожиданиям, и они не должны соответствовать вашим. Если нам удалось найти друг друга, это прекрасно, если нет, этому нельзя помочь. Ну, это продолжение этого. Если вам удалось состыковаться и увидеть друг в друге что-то полезное, это прекрасно. Если нет, оставьте это. Значит, вы не будете соответствовать неким требованиям ни владыка человека, вы будете свободны. А как только мы опираемся на требования других людей, мы исполняем волю других людей, а не волю отца. Есть воля отца, воля владык, есть воля других людей. Вот что вы выбираете. И настолько, насколько вы выберете, настолько вы будете свободны. То, что сегодня является отрицательным, завтра вполне может оказаться положительным. То, что в метагалактике отрицательное накопление, в универсуме положительное накопление. И если вы в метагалактике хорошенько поработаете и уберете все, что вам не нравится с точки зрения метагалактики, в универсуме вам это заново придется нарабатывать. Понимаете? То есть парадокс, нужно просто выполнять свой путь. Даже если вам кажется, что сейчас это абсурдно и непонятно. С точки зрения итоговой цели вы осознаете. Иногда не хватает фрагмента для осознания. Вы просто не видите цельности пути. Но если вы проживаете поддержку огня, самое главное, значит, этот путь в огне не может быть неправильным. Дальше. Следующий подготовительный пункт, четвертый. Это у отца все просто. Ну или просто все просто. Что это означает? Это означает, что самый высокий огонь, самые сложные практики, если сложилась соответствующая среда, можно делать самыми неподготовленными челом. То есть отец никогда не простраивает каких-то специальных, эксклюзивных условий восхождения. Нету такой группы специальной с какими-то накоплениями, которые вот только у нас, а у вас вам недоступны. Если это так, если у вас не просто все, значит, вы еще не достигли какого-то выражения отца. Если вы проявляете отца, вы проявляете его всегда, везде и готовы для любого его проявлять. И вы не требуете для этого специальных каких-то условий. И это и определяет и ваше простое отношение к любому восхождению вашему и восхождению других. Поэтому на летних семинарах собираются, вот особенно летние семинары Чела были, да, вообще те, кто не проходил синтез. Родственники съехали, а тут бабах, мы входим в следующее проявление. Все, как же так? А на летнем семинаре все можно. Восходит дом Фа-Отца Метагалактики. Когда дом восходит, вместе с ним восходят все. И в принципе эффекты, ну, кто хоть как-то участвовал в этом, эффект очень сильный. Это такой заряд, который потом включается правило, когда ты должен все это разработать. Но база отец всем дает. Нужно только взять, войти и ничего тут не выдумывать. Поэтому и на синтез все приходят, никто, есть такие даже, некоторые ведущие синтеза говорят, он не пускать его, он недостоин ходить на синтез, нельзя, это не тот, это темный человек. Скажите, а как они будут вас ходить тогда, да? Давайте их в отдельный ашрамчик темненький, так, пусть там вас ходят.
Ну что, значит,
да. И, в общем-то, и мы иногда тоже так относимся. Я с этим человеком, нельзя ему говорить что-то важное, серьезную информацию, или новички многие тоже подходят. Вы знаете, вы тут такие сильные технологии рассказываете, а вот вы знаете, что они могут попасть не в те руки? Да, в принципе, да. Только не те руки, во-первых, их исполнить не смогут. А во-вторых, не те руки, как только начнут исполнять их, сразу станут теми руками, потому что в них войдет огонь отца. Ну, отца же действительно все просто, все ж от отца, все от отца, все ж тогда выдумывать. И тогда у вас как бы складывается картина позитива, то есть тьма – это непроявленный свет, тьма – это творчество матери. Тень существует для того, чтобы виден был свет, да, как противоположный свет. И все воспринимается как поступательное развитие. Не важно, в каком состоянии человек, не важно, какие у него накопления. Все равно он это будет преодолевать, рано или поздно. Пришел на синтез, посидел 2 часа, вы видите, что ему это надо, а он не видит, говорит, вот ерундой занимаетесь. И вы думаете, как же я ему не объяснил, как же я его не привел, да? Как же ж так ушел человек, не взошедший, берете на себя ответственность. А на самом деле все просто. Он был не готов, значит, не его это сейчас путь. Через какое-то количество времени все равно вернется к этому, когда это станет очевидно. Вот сейчас у нас даже это очевидно. Сейчас идут детские синтезы, допустим, в Днепропетровске, в Одессе начались. Детки восходят, там настолько интересно, их учат, как в школе себя вести, как готовить уроки в контакте с владыками. И мы уже относимся к этому естественно. Впервые, когда мы услышали о детском синтезе, у нас было, в общем, ну, удивление, да, вот началось. Хотя давно мы говорили, что будут и школы, и детские сады специальные, и вообще это преподаваться будет, потому что это мудрость некая отца в таком базовом варианте. Так вот, когда это станет очевидно, придут те, кто не готов. Просто первый отряд чела всегда идет впереди, и не могут все быть первыми, и не могут все этому соответствовать. Как бы нам ни хотелось своих близких дотянуть, и мы иногда их огнем прессуем, не надо этого делать. Они имеют право идти, как им нужно. Да? А мы берем на себя то, что нужно нам. И никто потом не виноват в этом, если не сложилось. Но с другой стороны, и все, что мы смогли достичь, становится только нашим. Смог, сделал, молодец. И владыки обязательно это фиксируют. То есть вот эти 4 пунктика, они создают базу. Но здесь еще есть один такой небольшой комментарий, может быть, что если вот среди чела такой хороший тон считается, не обсуждать других чела, не давать оценок, потому что оценивая, ты тут же с колокольни своих накоплений предъявляешь ему какие-то требования. Помните, не оценивать, оценить друг друга. Вот почему-то же этот человек восходит, увидеть в нем что он несет ценного. Как у Антаровой написано, самый большой грешник тот, кто грех, а не отца в человеке видит. Вот увидеть в каждом отца, и в этом ты гораздо больше ему дашь, обменявшись, и сам зайдешь. И вот если ты не видишь до конца, не осознал, есть золотое правило чела, молчать. Просто не давать оценки. Не разобрался, не знаешь, даже твоего мнения спрашивают, ты говоришь, пока нет мнения, допустим. Да? Просто молчать, потому что слово – это огонь, и мысль изреченная часто есть ложь. Ты сам поймаешь, а слово уже вылетело. Неправильно оценив кого-то, ты и человеку создаешь условия, а очень часто бывает, знаете, провокация. Один сказал, а другие послушали, и так прошло, проехало, да? Смотрят и начинают поддерживать. И вот там, как у Высоцкого, кто-то крикнул из ветвей, жираф большой, ему виднее. И пошло, и поехало. И иногда очень ценное какое-то начало теряется в этом, что не бездумно сказал, да, все это ерунда. Кто тебя спрашивал вообще, кто тебя за язык тянул, да? Давать оценки. Ты что, имеешь на это какие-то права, тебе поручали это? Нет, просто ляпнул. А тот, кто хотел последовать этому, уже испугался, потому что твое мнение что-то значит. Ерунда, значит, не буду этим заниматься. И может сейчас для вас это не так явно, а когда, знаете, начинается работа в изначальном доме, начинается поиск чего-то нового, и вылазят индивидуальные, чем сильнее накопление, тем больше человек может повлиять. А если он некорректно это делает, то нужна очень большая внутренняя независимость, чтобы не реагировать на это, а все-таки держать вот эту вот изначальность, какова она есть. Оставаться в огне отца и свою точку зрения какую-то формировать. Ну ладненько. То есть вот эти 4 пункта готовят нас к тому, чтобы мы в принципе были чела как таковые. И дальше, исходя из этих 4 пунктов, начинают складываться условия. То есть, если ты эти все соблюдаешь моменты, ты начинаешь работать на условия. То есть ты не оцениваешь, ты воспринимаешь просто. Ты исходишь из тех законов, которые ты можешь осознать, а не исходишь из каких-то эфемерных, которые ты еще не знаешь. Да? И у тебя складываются конкретные условия. И уже в этих условиях ты можешь начать реализовывать сами законы. Дальше, первый закон. Закон дома отца. То, что у нас внутри, перед отцом снаружи. Это вы знаете. Да? И то, что перед отцом внутри, у нас снаружи. Что это означает? Это очень хороший закон дома отца, который помогает отрегулировать жизнь. Вот представьте себе, что действуя в каких-то обстоятельствах, вы внутри держите мысли, вы их не высказали, но про себя что-то подумали, как-то отнеслись. Да? Все так пишут. Длинный закон, да? Иногда просто путается, что внутри, что снаружи. Главное, что наоборот. Нас окружает здесь отец, да, и там отец. Все, что у нас тут внутри, становится там снаружи. И вот что-то вы сформировали внутри, какое-то отношение. Выходите в зал отца, это тут же становится снаружи. Мы все вместе стоим в зале отца. Да. Все, что вы там наформировали, надумали, тут же становится доступно всем окружающим. И та мысль, которая была внутри вас, летит к адресату, и то отношение. И вы фактически, знаете как, если внутри там негативчик, вы выходите туда, и вы в этом негативчике стоите. Вот он вокруг вас. Вы себе создали такую среду фактически, для того, чтобы предстать перед отцом. И тот, кому следует, получает всю эту информацию, сформирует соответствующие отношения и выдает вам ответ. Этот ответ внешне проявляется, но, возвращаясь на физику, вы его чувствуете уже внутри. И таким образом есть равновесие внутреннего и внешнего. Вы никогда не спрячете то, что вы накопили, потому что это видит отец и владыки. И через этот закон это обязательно станет предметом обмена. Потому что если вы думаете, что какие-то там тайнички я у себя наглухо закрыла, и они там будут жить, то это как раз то, с чем вы должны работать. То, что в первую очередь полетит всем и для вас станет неожиданностью, ну, как сюрприз будет, да? Вернулись, а внутри уже реакция на все окружающее. И обратная ситуация. Стоя перед отцом там, вы возожглись огнем. Вы когда там возжигаетесь огнем, вы впитываете огонь в тело, да? В тело, стоя перед отцом. Вы возвращаетесь на физику, идет вывертыш. Огонь становится вокруг вас. Вы формируете ту среду, дом отца насыщается, которая помогает вам простраивать условия, потому что условия строятся огнем. Помните, у нас была практика цельного огня по принципу Х. Да? Мы от Фавладыки Кутхуми брали внутрь огонь, а у отца окутывались огнем. Для чего? Для того, чтобы на физике насытиться им. Но это специальная практика. А так, чаще всего, все, что мы приняли от отца напрямую, выровнялись с отцом, становится условиями нашего восхождения. И это помогает нам потом, потому что сначала условия, а потом уже тело, разум и прочее. Да? Сложились условия в доме, будет работать тело. Не сложились условия, тело, телу не с чем работать. Ему нужно только нарабатывать. Так вот, в новой эпохе чело восходит как раз отработкой условий своей деятельности. И любые накопления внутренние должны компенсироваться или выравниваться с внешними накоплениями, потому что это фактически одно и то же. Это первый закон чела. Тогда не возникает вопросов о каких-то имиджах, там, о каких-то специальных особых отношениях, простройках. Какая разница? Все, что внутри ты простроил, будет вывернуто наружу. Да? Прострой внутри правильно, тогда снаружи. Или другой вариант. Не можешь накопить внутри, сделай внешне. Преодолей это внешне. Не можешь себе помочь, помоги другому в такой же проблеме, если сможешь. такой тоже пример психологии. Если тебе очень-очень плохо, найди того, кому хуже, чем тебе. И помоги ему. Ну, ты же будешь чувствовать себя сильным. Когда ты поможешь ему, ты сформируешь вовне некую правильную технологию. Да? И она войдет вовнутрь тебя, как только ты выйдешь к отцу. Это станет твоим достоянием. То есть в предыдущую эпоху можно было в пятую расу только лишь работать на внутреннее. В новую эпоху обязательно дао. Поэтому у нас магнит отец и мать, ом, складывается. Вот мы с одной стороны говорим о простых вещах, а с другой стороны 14 синтезов. Да? Посмотрите, можно проследить роль каждого синтеза в этих законах, в этой задаче. Если вы, чем больше синтезов вы накопили, чем овладели большим количеством присутствий, тем легче вам эти законы исполнять, тем более они эффективны. Но одно дело, когда у вас внутри эфир и физика, точнее физика во мне, эфир внутри, и у вас выворачивается одно присутствие. А другое дело, когда у вас внутри синтез там 20-25. Совсем другие условия получаются. И перед отцом, и огонь на них другой притягивается, и на физике совсем другой. И записи все эти формируют условия своей насыщенности. Вам не надо ничего придумывать, вы просто это уже знаете. Дальше, второй закон чела. Чело может синтезировать все только в объеме того огня, которым владеет. Чело может синтезировать все только в объеме того огня, которым владеет. Ну, что это означает? Это означает, что вы можете исполнить только тот объем задач, на которых у вас хватает огня. Если вы, ну почему у нас указ отца, да, не имеешь по 16 рейса выше единого, не ходи, например. Или если вы не стяжали огонь на какое-то действие и хотите его реализовать, у вас не сложится соответствующий синтез. Поэтому нужно видеть четко границы своих полномочий и компетенций. На любое действие, на любую группу мы специально стяжаем огонь дополнительно, потому что этот огонь дает возможность реализовать какой-то синтез, сложить. При этом, если вы не способны вместить столько огня, значит, просто вы сделаете 10% от того, что можете, от того, что запланировали, да? 5%. Это один момент. Другой момент, есть огонь индивидуального применения, где лично я, лично для себя выхожу у отца и что-то стяжаю. А есть огонь, который мы стяжаем как, ну вот, как ведущие, как статус уже какой-то. Это отличается, потому что если я стяжаю индивидуальный огонь и работаю в группе, я действую своими накоплениями, я начинаю подавлять этим огнем тех людей, у которых нет такого количества огня. Да? Ну, я, допустим, индивидуально могу размахнуться. Я сейчас стяжаю, как разверну, поскольку это индивидуального применения закон, он не адресован на групповую работу. Его можно в своей жизни применить, но говорить всем «сделай так же» или как бы начать им действовать в группе, это означает подавить тех, у кого нет. Или наоборот, кто-то другой тебя начнет подавлять. Да? Поэтому существует такой механизм иерархический, дома, изначальные дома, где есть ведущие домов проявления, специалисты, ведущие синтеза, их четко утверждают. Почему? Мы стяжаем огонь не индивидуальный, а стяжаем огонь той деятельности, которую утвердил владыка. Допустим, огонь для ведения синтеза, он имеет совершенно свои специфические характеристики. И действуя как ведущий синтеза, я уже не могу сделать то, что я могу сделать, действуя просто как человек. Да? Не потому, что это некорректно, а потому, что другие стоят задачи. Этот огонь по-другому ведет. И вот если человек не стяжал, допустим, видение, владыка его не утвердил, и он начинает, считая, что он может вести, а бывает такое, ну, не додумал, нас там некоторые чела сообщали, там мы уже 4 синтеза прошли, они со мной уже прошли 4 синтеза, они уже подготовлены, уже им сразу можно на 5-й. Что-что? 4 синтеза прошли? Да, я провела уже 4 синтеза. Ну, типа там чай попили, синтез провели. И когда нет этого огня, не идет тот эталонный стандарт синтеза, например, или групповой работы, который должен происходить. То есть есть специфика огня, и она очень четко проживается, усваивается. Мы иногда даже видим, что, допустим, ну, во время введения человек один, во время личного общения совсем другой стиль. Это проживается. И вот это умение действовать соответствующим огнем очень ценится. Особенно если у вас несколько статусов, если вы можете действовать как ведущий, вы можете действовать как чело, вы можете действовать как человек, вы можете действовать как ведущий огня и ведущий синтеза. Это совершенно разные компетенции. Ведущие синтеза имеют право вести синтез только если они являются ведущими огня. Есть такое правило. Ведущий огня – это приоритет. Что он развивает изначальный дом. Это специфический огонь видения. Если человек стяжал огонь видения один, а стремится, допустим, делать что-то другое, что владыка не утвердил, ему не хватает на это огня. И он начинает заниматься социумным творчеством. Огня нет, а сделать очень хочется. Вот владыка не поручал. И начинаются там выдумки какие-то, да, начинаются компиляция из всех возможных источников, и человек выходит из стандартов синтеза. Ну, у нас такое бывает, когда разработки всякие фантастические, спрашиваешь, а это твоя компетенция? Не знаю, мне в голову пришло, я захотела разработать. Огонь у тебя на это есть, как бы права. Огонь дает права, вот это самое главное. И если у вас нет соответствующих прав, то это, знаете, как ребенок, который учится, играет, может играть кого угодно. Но особо всерьез его не воспринимают, потому что прав соответствующих нету. Ну и тоже такой вариант был, допустим, когда ведущий синтеза стяжал синтез, но там был момент просто, ну, во-первых, не утвердил круг синтеза, забыл так на минуточку утвердить у ведущего дома Фацием Тагалыча, что он начинает вести синтез. А просто собрал и начал с первого синтеза. И в расписании не объявили, не написали. И группа, и там и так сложная территория, группа маленькая, 2-3 синтеза, 4-й синтез уже не состоялся. Хотя человек вкладывал все усилия. Почему? Ты не зафиксировал свой огонь, ну как бы огонь этой группы, в целом доме Фаца Метагалактики. Не разместил на расписании, да? Поддержки дома Фаца Метагалактики уже нет. Не подтвердил это видение, то же самое. Ты стал особистым, ты выпал из системного огня. А системный огонь, он очень сильный. Когда ведущему самому не хватает на видение, обязательно идет поддержка и изначального дома, и всего дома Фаца Метагалактики. То есть никто никогда никого не бросает, если это поручение стяженное у Фа Владык. Вот это компетенция огня. Если у вас есть это право, вы до этого можете себе не представлять, как это сделать. Стяжав этот огонь, получив это право, вы вдруг видите, откуда что берется. Берется поддержка, все складывается, вам помогают, и в конечном счете вы реализовываете. Если в этот момент вы увидели, что вам помогли, вы правильно оценили, вы исполнили тот огонь, который вам поручили. А если вы начали думать, о, какой я крутой, как у меня получается, то в таком случае вы, ну, вам в следующий раз покажут, что не всегда так все и получается. Чтобы вы научились видеть права огня и ценить этот огонь. Поэтому мы и говорим, не надо ничего изобретать, идите теми правами огня, которые есть. Есть единый круг, одни права, есть тематический круг, другие. Хочешь вести, стяжай ведущего, это будет качественная работа. Хочешь работать как чело, утверди хотя бы мыслеобраз в огне Фа Владыки. У тебя будет совсем другое качество работы. Это элементарно, с точки зрения огня это регулировка, но это дает совсем другие права. Третий пункт, третий закон. каждый чела имеет право действовать в доме Фа Цамета Галактики только тем количеством присутствия и проявлений, которые смог стяжать и применить. Я повторю сейчас. Каждый чела имеет право действовать. В доме Фа Отца Метагалактики только тем количеством присутствия и проявлений, которые смог стяжать и применить. И так еще в скобочках можно добавить, и другого не дано. А может действовать только тем количеством присутствия и проявлений, которые смог стяжать и применить. Ну, в общем-то, похожий закон на то, что мы действуем только в том объеме огня, которым владеем, только здесь идет речь о синтезе присутствия. И к этому подводит тот подготовительный момент, подготовительный пункт, что вы действуете только теми законами, которые можете осознать. Да? Вот чем больше у вас присутствий, тем выше у вас сознательность. В каждом присутствии есть сознание. Да? Сознание астральное, ментальное, буддическое, аматическое. Вот если человек не наработал аматическое сознание, ну не может он осознать огненные законы. Ничего не будет, сколько вы не требуете от него. Не надо его даже этим напрягать. Если он не наработал огонь такого количества присутствий, он тоже не сможет действовать. А здесь идет четко о синтезе присутствия и проявлений. То есть вы являете собою синтез количество присутствий, частей, проявлений. Да? Вот посмотрели, какой синтез, это и есть. И в одной ситуации требуется такое количество присутствий, чтобы исполнить ее, а в другой совершенно другое. А попадаем там и в общую ситуацию. Да? И никак по-другому, можно стараться перепрыгнуть через ступеньку, иногда могут помочь, особенно если это какое-то важное действие. Но если вы хотите стабильно действовать, нужно соответствующее количество синтеза, присутствия и мерности. Тогда вы проявляете Отца в таком количестве сути. Присутствие – это суть. То же самое, сложно, не сложно, но это убирает вариант оценки. Когда ты не знаешь, а как я хорошо поступил или плохо, а хорошо я выполнил задание или плохо. Ты выполнил задание в синтезе 8 присутствий, 9 или 10. Не хорошо, не плохо. Хорошо в синтезе 10, хорошо для 9, но уже плохо для 11. Вот и все. И вот эта некая линейность, она дает проживание такой последовательности, простоты. Со следующей ступенькой будет следующая, за следующим проявлением следующая. И нет тех задач, которые невозможно реализовать. Нужно просто их накопить и просто пройти этот опыт. Ну и четвертый пункт – это «Восходя огнем, служу материи». Или и вторая половинка, восходя материей, служу огню. Есть еще, этот закон так по-разному звучит, иногда говорят, живя отцом, служу матери. Ну, тоже как восходя огнем, служу материи. Что это означает? Что чем больше у тебя огня, тем больше материи этим огнем ты должен поднять. Да? Восходя огнем, стяжая огонь, куда ты служишь, куда ты применяешь этот огонь, применяешь материю. Материя может быть любая. Материя для огня это всегда, знаете, как 50%. Все, что ниже половинки, ум должен сложиться. То, что для, допустим, для метагалактики материя, для планеты огонь. Да? То, что для универсума материя, для метагалактики огонь. То есть вы, получив большие объемы огня, должны отдать его в материю, иначе он не применится. Для этого нужно что-то сделать в материи. Нужно работать в материи соответствующими объектами. Чем больше огня, тем посложнее объект нужно найти, чтобы так уж примениться, так примениться. Допустим, если человек восходит высоко в синтезе, но при этом у него совершенно не простроены какие-то финансовые условия, всегда вопрос, а насколько высоко он реально взошел в синтезе? Или может это только пыль в глаза? Что если у тебя есть огонь, примени его в материи. И это не значит, что там нужно там только на зарабатывание денег. Это в целом материя складывается системно. Она притягивается на огонь. Материя – это материализованная любовь матери. Она любит огонь, ей нужен огонь. И огонь, притягивая материю, преображает ее. Он увеличивает как бы, количество иерархизации, простраивает эту материю, уменьшает количество энтропии. Для матери это главное – восхождение материи. И если вы стяжаете огонь, а не применяете его, например, какая материя? Пришел к вам неподготовленный человек, поговорив с ним, его накопление для вас материя. Потому что, допустим, его мудрость не в огне, да, в энергии, в духе, а вы несете огонь. Вы применили огонь, вы отдали, только не на этого человека, а применили, создав среду соответствующую, взаимодействие. Отдали этот огонь, вы уже реализовали его в материи. Кстати, ведение синтеза, как я говорила, тоже считается работа в материи. И тем самым вы получили освобождение, опустошение, чтобы стяжать другой огонь. Если вы предыдущий огонь не применили, ваш следующий некуда войти. И вы все время ходите, вам кажется, что вас распирает от этого огня. Допустим, в изначальном доме есть такой вариант, когда два раза в месяц идут советы, и обязательно два раза в месяц ведущий должен прийти на совет. Потому что идет обновление огня изначального дома. Для вас, для чела, то же самое, что для ведущего, это группа дома проявления. Вот если вы восходите индивидуально, огонь берете, а чему вы служите? Где вы служите? Если такого служения нет, если вы не пришли в групповой огонь изначального дома, там, где он проявляется, вы не реализовались, вы не обновились. Вот весь дом обновился, пошел дальше, пришел какой-то новый огонь, а вы как были, так и остались. Смотрите, куда-то все пошли, не успеваю, да? Как-то все меняется. Если вы принимаете участие в этом служении, то есть отдаете этот огонь материю, на вас по подобию идет такой огонь, который сейчас перетянулся в изначальный дом. У нас групповая эпоха. Вот сейчас самый высокий огонь, который дается, в дом Фа идет, потому что там Фа фиксируется. Никто же из вас индивидуально пока не фиксирует Фа. Да? Как прикоснуться к этому огню? Через дом Фа. Через дома проявления, не через те группы, где изучают синтез. Это группы чела восхождения. Это когда вы из человека переходите в чело, когда вы изучаете. Зачем? Вопрос, зачем его изучать? Если вы самостоятельно не можете изучить, вы идете в группу. Это полезно первое время. Но если дальше это превращается только в то, что я хожу на группу, чтобы для себя же изучить синтез, это не служение. А если вы приходите в дом проявления, где разрабатывается тема, важная для синтеза, вот это служение, и вы там можете отдать свой огонь. Почему? Чтобы что-то осознать из того, что говорит ведущий, чего не было на синтезе. И даже если ведущий не очень подготовлен, вам надо отдать огонь. И на это придет соответствующий огонь дома проявления. И вы уже пойдете по-другому. Вот это челослужение называется. Два варианта – чело-служение и чело-восхождение. При этом неплохо, что вы ходите в группы по изучению синтеза. Зато такая мысль идет, да, ой, а что же нам не сказали, что же мы тут так делаем. Это неплохо, это просто как подготовительный этап, да, это начало, когда вы еще не начали служить. А реальная работа должна происходить в домах проявления. И ведущие тоже ходят, 86 ведущих, чело, ау, с кем поработать. Ну, должно быть двое хотя бы во имя отца, чтобы сложилась работа. При этом ваши накопления могут быть выше, чем у того ведущего, к кому вы придете. Ну и хорошо, помогите дому проявления простроить занятия, реализовать огонь. Разве ж плохо? Если у него выше, вы еще чему-то научитесь. И тогда будет и изначальный дом восходить, и вы в этом примите участие. То есть тот огонь, который у вас есть, вы примените в материи. Обратный вариант. Если вы сильны в материи, если у вас большой энергопотенциал, там множество имущества, которым вы обладаете, вам нужно стяжать соответствующий огонь обязательно, чтобы им управлять. Потому что материя управляет только огонь. И человек, у которого много имущества, но мало огня, он начинает быть зависимым от этого имущества. Ему тяжело тащить этот груз. При этом есть люди, действительно, которые легко к этому относятся, которые там обладают очень большими ресурсами, но они по-другому ориентированы. У них планетарное восхождение, да? Они берут огонь только исходя, ну, допустим, огненный мир самадхи. То есть у них есть некая мудрость, как просветление, как этим владеть. И они владеют огненным огнем просветления. В новую эпоху нужно напрямую брать у огонь отца. И известно, что лучшие бизнесмены – это те, у кого простроен хотя бы контакт с отцом, с владыками. Хотя есть владыки материи, это не фа-владыки отдельно. Как правило, люди успешные, многие из них просто служат этим владыкам. Они служители именно материи. Но в новую эпоху это должно выровняться. Все равно уже мать планеты служит фа-иерархии, да? Она уже служит отцу. Поэтому сейчас материя без огня уже просто не будет эффективно развиваться. И я, по-моему, вам рассказывала пример, когда на заре перестройки один бизнесмен, у него были ресурсы, там деньги просто свободные, и он выдавал кредиты знакомым, но вообще тем, кто просил, а проживая, стоит ли этому человеку доверять или не стоит. Рассказывал мне. Вот тогда верить вообще никому нельзя было. Никакие документы, печать, ничего не работало. А у него была так развита интуиция, то есть я так, насколько я понимаю, контакт был там с учителями, с наставниками какими-то. Он просто смотрел на человека, можно ему дать деньги, вернет он или не вернет. И давал огромные суммы и очень сильно разбогател на этом. А те, кто, многие банки, кто требовал массу справок и прочее, они просто иногда погорели. И все, он не брал ни расписок, ничего. Ему это не надо было, он не на это опирался. Он работал соответствующим, ну, как минимум, огне самадхи, просветленной предыдущей эпохи. И в новую эпоху это идет обязательно вместе. И даже уже есть такой закон, что качество твоего восхождения в доме отца определяется экономическими условиями твоей жизни. Вот как ни странно. Потому что нужно, чтобы все было равномерно, чтобы обязательно был баланс между огнем и материей. Когда наши ведущие начинают спорить, что 4 гривны за занятия – это много, потому что есть чела, которые хотят ходить на все группы, а когда они ходят на все группы, по 4 гривны для них дорого, возникает вопрос, а зачем ходить на все группы? Можно же ходить только на те, которые тебе нужны, во-первых. А во-вторых, что такое 4 гривны? Вот сейчас, для аренды. Ну вот, знаете, с одной стороны, семантический круг, 32 синтеза, стяжание ведущего, а с другой стороны, 4 гривны. И когда человек об этом говорит, становится понятно. Речь не идет об управлении условиями, речь идет о каком-то выживании фактически. Я понимаю, что есть условия общие, да, сложности, кризис, это всех касается. Но есть вариант, когда ты простраиваешь условия, и если у тебя нет на данный момент, ты не ходишь, но не рассказываешь всем, что да, у меня не хватает 4 гривны на группу, например, и поэтому сделайте ниже аренду, хотя аренду-то повышают. Вот до смешного, и дом устойчив только когда он устойчив в любой деятельности, в том числе это же энергопотенциал дома, это все очень... серьезно, для дома. Очень многие дома залетали на некорректном использовании энергопотенциала. Там, например, было, когда книги втридорога начали продавать, стремились заработать на этом, а с другой стороны требования, чтобы там бесплатно что-то предоставляли. Почему бесплатно? Почему бесы должны за что-то платить? Или командировочные. Вот поедет наш ведущий, где-то прочтет лекцию, ему выплатят командировочные. Или дайте мне, купите мне компьютер, я буду набирать тексты, например. Или дайте мне сотовый телефон, мне нужно много звонить с ведущим. Да-да-да. Вот как бы меня кто-нибудь спрашивал, сколько я трачу на мобильный телефон, потому что мне надо общаться с ведущими. Нет. Так это мое восхождение. Я хочу, в это вкладываю. Да? Я восхожу этим. Не хочу, не вкладывай, пожалуйста, не взойдешь этим. Обратный эффект. Ты дому служи. Ты сделаешь что-то дому полезное. Тогда дом зайдет этим. А не требуй, чтобы тебе сложили условия. И тогда я посмотрю еще. Может, я даже и зайду. На всякий случай, если мне будет это угодно. Вот. Конечно, у нас все это есть. Благотворительность. Есть и взносы и так далее. Вот сейчас, например, нам надо издать книги, а там есть жесткая структура, что только из фонда для книг можно тратить, из фонда для аренды нельзя тратить. Вот. И вынуждены как-то там выходить из этой ситуации, хотя можно было, допустим, наперед собрать, да, заказ, предоплату сделать тех же самых книг. Но есть варианты. И есть там ведущие, например, говорят, а почему у меня группа большая, почему мы должны платить, вносить больше аренды, чем те, у кого группа маленькая. Ну вот, да. Получается, давайте, исходя из этой логики, сделайте меньше, чтобы у вас была группа, и вы не будете платить так много. Это вариант украинский, когда не важно, как у меня, главное, чтобы у соседа было.
Не было.
Или не было. Да, да, да. То есть, все-таки, знаете, вот последний момент человеческое, оно вылазит. Как ты привык мыслить, так оно и вылазит. А зачем тебе стандарты огня? Вот сейчас мы переходим на новый стандарт огня, там трехзначная цифра, 1000 огня. Где материя на этот огонь? Ты хоть что-то материализовал? Так представьте, сколько материи должно материализоваться этим огнем? Где-то, как-то. Ну, в общем-то, это каждый решает самостоятельно, но если в голове эта установка есть, в сознании, что ты начинай не с того, что тебе не хватает, а с того, насколько тебе надо, чтобы это хватало. Вот если тебе надо, если ты устремлен, отец и владыки это увидят, этот огонь обязательно материализуется. А если ты исходишь из того, что есть, может и не получиться, потому что тебе же достаточно. Да? Вот. Отец видит, что ты перебиваешься как-то. Ну, перебивайся и дальше. Никаких других вариантов не предвидится. Ладненько, это такие базовые условия, и на них строится все разнообразие следствий. Вот можно поговорить о высоком, а закончили мы таким самым низеньким. Но все во всем. И если мы в мелочах не видим крупного, то, знаете как, отец проявляется в любой момент тобою. И в твоем кошельке, и в твоей одежде, и в твоем жилище, да, во всем. Вот значит, такие твои накопления, так ты простроил условия, такой синтез присутствий, такой объем огня и все прочее. И другого не дано. И вот это твоя подготовка и твой потенциал. Вот эти вот законы раскладывают материал 16 синтезов по практической примененности. 16, да, уже 14 синтезов. То есть если вы не видите, зачем вам нужен этот синтез, бывают теоретические синтезы. Допустим, вот мы с вами изучали Дхамма-созидание, да? Там очень много теории, и особенно когда мы уходим в строение огнем образом, не всегда понятно для чего. Да. Когда уходим в строение там, частей, ну как, куда это? А вы возьмите самую низкую материю, самую простую, и посмотрите, при чем тут строение того же огнеобраза, например. Если вы эту связочку установите, у вас, помните, мы говорили, для сознания это соединенное знание. Нужно, чтобы все знания были соединены. И эти все знания должны выйти на практическое применение. Поэтому мы говорим о практическом применении. Любой самый заумный, хотя заумных синтезов не должно быть, да, самый теоретический синтез, посмотрите, а какое он имеет отношение к этому? Как из него можно, что можно извлечь полезного, чтобы простроить вот это практическое применение? И тогда вам будет интересно. Кстати говоря, я вчера вот рисовала схему, и потом так какой-то вопрос такой от группы не мой услышала. Значит, я рисовала 10-я часть логос, да, входит в 14-ю сознание. У нас 10-я часть шар огня жизни. Правильно? 16-тирица. Но есть четверица монада, логос, головерсум и дхамма созидания. Вся четверица переместилась из метагалактической эволюции в универсумную. То есть стала выше 16. Но это ж не значит, что у нас этого нету. Да? У нас раньше была 16-тирица одна, 32-тирица другая. И было немножечко легче чела воспринимать. Сейчас все перестроили на 32-ричность. И ну вот, как-то ведущая, которая сказала, сейчас же у чела монад нету. Так что вот, чтобы вы это не воспринимали, 9-я часть у 16-тиричных все равно монада. Просто мы берем не всю полноту монады, потому что вся полнота монады в универсумной эволюции, а ее элемент пламя. 10-я часть – шар огня жизни. Но ваша логоичность, как логос, накапливается в 16-тиричном варианте все равно в 10-й части. Вот когда вы выйдете выше 16, тогда логос зафиксируется выше, а здесь останется только шар огня жизни, только то, на чем логос как бы работает, один из аппаратов его. Поэтому... Говоря об этом, работая с интеллектом, вы работаете с дхаммой созидания. Интеллект – это фактически один из аппаратов дхаммы созидания. Если он не сложил, она не созидает. А, точнее, как сложил интеллект, так дхамма и созидать будет. Да? Чтобы не было таких каких-то двусмысленностей. Итак, у нас... предстоит практика, в которой мы объединим синтез всех 14 синтезов Фа, где все 13 огнесинтезов, которые у нас есть, выйдут из нас и синтезируются с этим шаром единого синтеза, для того, чтобы перестали существовать отдельно все синтезы Фа, а сложился один какой-то базовый синтез. Вот сейчас мы говорили о разных вариантах применения, начиная от мелочей вплоть до нескольких воплощений. Что-то вас зацепило, что-то вас вдохновило, на что-то этот единый синтез может сложиться. В принципе, тематика могла быть любая. Главное, чтобы она объединила материал всех синтезов. Да? И это как бы это вот основа той философии, которая у вас формируется. Только философия – это больше в мудрости, а здесь речь идет о цельном шаре синтеза. И вот из нас выходят эти 13 синтезов, которые мы уже стяжали. У кого сколько? Меньше, значит, меньше. Синтезируются с этим шаром и огнем единого синтеза отца они как бы расплавляются. Остается один общий шар синтеза. От отца притягивается и 14-й огнесинтез. У нас с вами 50% плюс 1 пройдено. Да? У нас 14-й синтез уже фактически, ну, огонь этот накопился. Сам огнеобраз не сформировался, но мы притягиваем от отца, чтобы был компакт всех 14 синтезов. После того, как сложился единый шар синтеза, оболочки все расплавились, есть цельность, огнесинтезы возвращаются к нам, потому что огнесинтезы сами по себе цельность, они приняли участие, отдали свои накопления и возвращаются, а шарик 14 синтеза уходит к отцу вплоть до 14, до итоговой практики нашего синтеза. И вот это и есть итог единого круга подготовки. То есть сложить некую цельность, которая вы можете действовать спонтанно и которая объединит все, что вы до этого изучали. Какие-то вопросы по 14 синтезам Фа есть? Нет, да? Ясно. Вот это по всему курсу синтезов Фа. Ну, мало ли. Тогда приступаем к практике. Попробуйте проживать огонь практики раньше, чем будет говорить ведущий. практика идет напрямую каждому, поэтому вы можете напрямую начать ее расшифровывать. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся в файле синтез 16 рицами, 32 рицами, 16-ричным синтезом фа-отца метагалактики в нас. Мы возжигаемся огнем 14-го синтеза фа и всеми стяжаниями первого дня 14-го синтеза фа. В этом огне мы синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаин единого проявления. Развертываемся на 240-м вышестоящем едином присутствии в зале Дома Фа Отца Метагалактики. Синтезируемся с фа-владыками, возжигаемся их огнем. Возжигаемся огнем опыта всех возможностей этого воплощения, предыдущих воплощений каждого из нас. Возжигаемся всем синтезом наших накоплений. При этом не надо отбрасывать какие-то накопления, должен быть синтез. В этом синтезе все ненужное не складывается просто. Возможно, был метагалактический опыт воплощений. Он тоже очень пригодится. Любой опыт метагалактичности в каждом из нас. И возжигаясь огнем опыта каждого из нас, мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики единого проявления. Развертываемся на 256-м вышестоящем едином присутствии в зале фа-отца метагалактики в форме, соответствующей статусу. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики. Возжигаемся его огнем. Синтезируемся с хум фа-отца метагалактики. Возжигаемся изначальным огнем. И просим Фа-Отца Метагалактики преобразить каждого из нас и синтез нас. Все огнеобразы выражения синтеза Фа нами в единый синтез Фа-Отца Метагалактики. Всем синтезом опыта всех воплощений рас, эпох и метагалактических проявлений каждого из нас и синтеза нас. И возжигаясь изначальным огнем в преображении нашем, Пустите этот огонь в каждую клеточку своего тела, всей синтез проявленности всех частей, чтобы отовсюду сложился синтез. Мы синтезируемся с фаоцом метагалактики и стяжаем огонь единого синтеза. Каждому из нас и возжигаемся им. И мы возжигаемся единым синтезом внутри нас, пропуская этот синтез сквозь все огнеобразы, впуская этот единый синтез во все части и собирая весь синтез опыта каждого из нас. И проживая насыщенность этим огнем, мы начинаем эманировать огонь единого синтеза из нас и собираем шар огня единого синтеза перед нами. Формируя шар огня единого синтеза в синтезе нашего опыта и свободного единого синтеза фаоца метагалактики. Продолжая стяжать у фаоца метагалактики огонь единого синтеза, и эманируя его сквозь все наши накопления, складываем синтез нашего опыта и единого синтеза фаоца метагалактики в огненный шар перед нами. И возжигаясь шаром единого синтеза перед нами, мы эманируем в него все 14 огнесинтезов, или кто сколько стяжал, и растворяем постепенно все 14 огнесинтезов шаром единого синтеза, складывая цельный единый синтез каждого из нас. И вы можете видеть, как постепенно огнесинтезы растворяются высвобождая свою накопленность синтеза, обогащая все записи и складываясь в цельность. И вот когда не будет ни одной отдельной оболочки, а будет однородный светящийся шар, проживите его, вы перед вами можете даже увидеть его как некую цельность содержания синтеза, которая складывается. Что именно, какой именно синтез складывается? Хотя в целом это не главное сейчас. Главное синтезировать, сложить эту цельность. И любая цельность всегда выше, чем сумма отдельных частей. Проживите сейчас качество этой цельности. Может быть такое проживание, что никаких противоречий, нестыковок, незаполненных каких-то ячеек, ничего этого не остается. Есть просто цельность. Выражение Отца вами единым синтезом. И вот происходит стабилизация этого огня, некое движение огня внутри шара замирает, то есть цельность складывается. Это в среднем по группе. Сейчас постарайтесь, чтобы все ваши накопления в этом принимали участие. Не оставляйте чего-то, что не записано в этот цельный синтез. И эманируя огонь из нас, мы возжигаемся единым синтезом нашим в 14-ричном растворенном синтезе Фа, Фа Отца Метагалактики, каждого из нас и синтеза нас. И постепенно начинаем обратно впитывать из шара единого синтеза 14 огнесинтезов по очереди, 14 синтезов Фа. И возжигаемся этими огнесинтезами внутри нас. При этом насыщенность шара не меняется, синтез уже сложился. И возжигаясь огнесинтезами 14 синтезов Фа, они развертываются в нас, как наша накопленность. И вслед за этим мы вмещаем шар единого синтеза в каждого из нас, возжигаясь единым синтезом нами, вспыхивая этим огнем и развертывая этот огонь по всему нашему телу, во всем нашем теле и во всех частях, системах, аппаратах, в цельности огня каждого из нас. И проживаем цельность единого синтеза в нас, всеми частями, аппаратами, всей синтез проявленностью нашей. И проживите вплоть до физики, какой потенциал это дает, как складываются иным образом ваши накопления и что эта цельность вам несет. Возможно, появляются какие-то задачи, этапы, цели новые в этом огне. Это все индивидуально может расшифровываться. И возжигаясь единым синтезом нашим, мы стяжаем Уфа от саммита галактики огонь возможного нового опыта восхождения и реализации каждого из нас в нашем служении и восхождении Уфа отцом метагалактики нами. И возжигаясь огнем Фа от саммита галактики, мы вспыхиваем единым синтезом в каждом из нас в формировании единого синтеза новым опытом, восхождением каждого из нас и развертываемся им. Формируя новый индивидуальный путь восхождения и проживая его. И развертываясь этим огнем, мы синтезируемся с Хумфа Отца Метагалактики и стяжаем Ом единого синтеза в нас. И преображаемся этим огнем. И в этом огне мы благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Владыку Тхуми и Фаинь, возвращаемся в физическое присутствие, развертываемся единым синтезом в каждом из нас здесь на физике и эманируем огонь единого синтеза из нас в поиске нового опыта Фа Отца Метагалактики нами. И сейчас обратите внимание на головной мозг и в паузе попроживайте, заполнитесь единым синтезом во всем головном мозге и по всему телу и проживите его на физике. И возжигаясь единым синтезом огня Фа Отца Метагалактики в нас и нами в физическом присутствии, фиксируя начало нового пути в поиске нового опыта Фа Отца Метагалактики нами, мы эманируем огонь единого синтеза из нас в дом Фа Отца Метагалактики, проживая ответ. И сейчас дом Фа Отца Метагалактики входит в единый синтез с вами. Эманируем 28-й дом Фа, столб и сферу вокруг планеты Земля Фа. Проживаем ответ. и эманируем, фиксируем в изначальных домах каждого из нас. Активируя условия изначальных домов единым синтезом нашим. И выходим из практики. Аминь. Ну вот практика такая длительная, потому что синтез, в отличие от просто огня, он не складывается моментально. Нужно для более глубокой качественной работы соблюдать темп тех частей, которые принимают в этом участие. А у нас очень часто разный темп бывает в частях, то есть нужно, чтобы произошло проживание цельности. Вот в целом группе такое состояние зафиксировалось. Ну и теперь, пока вы все это усваиваете, все равно идет какая-то стабилизация здесь на физике. У вас все равно могут проживания продолжаться еще, в принципе, несколько, вплоть до нескольких часов это может все складываться. Я бы хотела несколько моментов уточнить из того, что мы вчера стяжали, чтобы не возникало потом каких-то вопросов, потому что подходили, спрашивали. Мы с вами стяжали дом на 14-м присутствии, и он был трехэтажный. Да? А кто-то слышал, что бывают четырехэтажные дома. И почему так? Если вы начнете ходить на сиаматический круг, то ваши дома будут перенесены с 6-го присутствия на 8-е, с 14-го на 16-е, потому что единый круг отражает больше мудрость отца, а сиаматический круг больше ведется аматикой, огнем, он сиаматически даже и назван. И когда произойдет переход вот с 6-го горизонта на 8-й горизонт, вы получаете право зафиксировать 4-й этаж. Это зал отца. На 6-м горизонте зал отца не может быть, потому что зал отца – это всегда огненное присутствие. Там фиксируется огонь отца. Да? А пока мы фиксируем накопление с точки зрения осознанности. И вообще весь единый курс больше направлен на осознанность в огне, но на том, чтобы сформировать вот этот осознанный путь, о котором мы сейчас говорили, и войти в него. А сиаматический курс больше направлен на усвоение новых, более высоких огней уже в реализации этого пути. Поэтому такая разница. Так что, если вы услышите, что есть другие дома, это действительно так, у других ведущих, они тоже фиксируют те же самые функции. То есть дом на 8-м присутствии собирает синтез внешних условий за первую восьмерицу, дом на 16-м за 16-рицу в целом, просто это делается уже с точки зрения аматики. Если кто-то уже ходит на сиаматику, нужно дождаться, когда у вас будет 16-й синтез, чтобы вы огонь 16-го присутствия зафиксировали, и тогда перевести эти дома. Это можно делать одной практикой, индивидуально. Раньше когда-то это на сиаматике была практика. В принципе, если ее не проводят централизованно, вы имеете право индивидуально. Выходите к отцу, стяжаете огонь преображения ваших зданий и перевода их на соответствующие присутствия, этим огнем окутываете дом, легонечко так приподнимаете и переносите на вышестоящее присутствие. Огонь, если у вас есть это право, огонь записывает это право, и не вы переносите, а огнем оно просто переставляется. И фиксируете, стабилизируете. При этом, естественно, среда там другая, дом может засиять по-другому, он может измениться, но это все будет проявление просто сутью и мерности другого присутствия. Еще спрашивали, можно ли было там посадить деревья, цветочки. Ну, в принципе, я говорила садово-огородные работы. Просто я не говорила конкретно, потому что пристяжание это не главное. Пристяжание вы должны зафиксироваться на суть, а дальше вы можете облагораживать, как вам по душе, как вам по сознанию простраивать. Прямо в практике слышала, как кто-то очень спрашивал о заборчике. Я промолчала, потому что в принципе, мы же говорили, он может быть символическое ограждение. Там как бы такие крепости не возводятся, потому что заборы, они не помогут, да? Они ни от чего не защищают, защищают только концентрация огня. Но все, что символически вам необходимо, это очень хорошо. Какой символ, допустим, ограды забора на 14-м присутствии? Мы говорим, что у нас наше сознание должно проживать свои границы. Да? Очень часто бывает, что человек, ну вот есть даже такое, была практика расширения сознания, да? Он стремится охватить то, что, на что накопленности в сознании нет, и считает, что его сознание безгранично. И тем самым он сам вот нарушает ту концентрацию огня и синтеза, которые складываются. Если у нас кольцо сознания, ну где-то так вот вокруг плечей, была даже практика, не приступи к кольцу сознания, потому что сознание невозможно растянуть без потери качества. Там четкие структуры вот, взаимосвязи между всеми знаниями, как соединенное знание, да, какая-то структура. И если мы начинаем ее просто растягивать, то не компенсация это огнем и синтезом, то теряется качество и образуются пустоты, не охваченные нашим сознанием. При этом, если мы не управляем, то там может появиться всякие сорняки. Все равно же мы не контролируем эту часть сознания. Там появляется что-то, что потом, возможно, начинает управлять нами. А сознание растет насыщенностью. Если у нас появляется дополнительный огонь, дополнительные взаимосвязи, объем сознания вырастает. И вот этот вот заборчик символический вокруг дома, он показывает видение границ нами. Мы отличаем, где наше сознание, наше восприятие, а где сознание восприятия других людей. То есть не происходит вот этого слияния. Знаете, есть такая точка зрения, что человек, он вообще живет в комнате, обставленной зеркалами. Он видит только то, что знает. Это, в принципе, так и есть. Но когда сознание зрелое, человек начинает отличать свои выводы, свои какие-то простройки от сознания других людей. И проживает разницу. Нету вот этого взаимо-такого слияния, при котором происходит каша. Ты берешь чужие взгляды как свои, свои навязываешь другим и ждешь, что кто-то будет соответствовать твоим ожиданиям. Да? Это означает отсутствие границ четких. А когда у вас есть четкие границы, вы можете разделять, где вы, а где начинается окружающая реальность. Поэтому вот всего лишь там такой простенький заборчик, а значение его вот таково. Постарайтесь в доме каждой части, каждой проявленности, вот какой-то детали, которая появляется, дать осознанность, то есть увидеть, а что она означает символически. Там символизм очень сильный. Знак, да? Какой это знак? Что-то появилось на столе, какой это знак? Вы можете там поставить компьютер, например, планшетку развернуть. Включаете компьютер и смотрите, какая программа развернулась, какой это знак, над чем работает ваше сознание. Если текст появился, какой текст появился? То есть внутри-то тяжело самим сознанием саму себя осознать. А выводя наружу, вы получаете инструмент какого-то анализа. Попробуйте задать вопрос конкретно на какую-то тематику, если вас интересует осознанность. Тут же подключите, если нужно, огонь соответствующего синтеза. Допустим, 14-го и плюс того, который над этим работает. и с этой точки зрения. То есть вы можете в этом доме не только анализировать, а работать с накопленностью сознания через внешнее взаимодействие. Там бывает такое, что проявляется что-то ценное для вас, но чему вы не можете найти объяснение. Ну, какая-то как сувенирчик какой-то, да, какой-то символ. Для этого вам нужно помнить, что наше сознание несет опыт, всех наших воплощений. И то, что для вас непонятно с точки зрения этого воплощения, попробуйте вожечься вот этим вот единым синтезом и посмотреть на это шире, глубже, и вам вполне может быть станет внутренняя суть этого предмета понятна, и понятно, почему он проявился в данный момент и к чему это ведет. Потому что, значит, раз этот объект есть, сознание каким-то образом на него работает, и он является темой сознания. Иногда вы только начинаете, ваше сознание только начинает простраивать какую-то деятельность, ну какая-то мечта начинает зарождаться, да? А объект, который ее фиксирует, уже там, что это некий или огнеобраз, или концентрат огня, который этот процесс ведет. И вы можете, даже направив на него огонь, развернуть голограммку. А в этом воплощении что это для вас значит? Как вы будете этим реализовываться? Ну, в общем-то, вот в таких разных вариантах работать. Особенно это полезно, если вам не удается что-то осознать. Вот как что-то для вас бывает такое. Во всем разбираюсь, в этом никак не могу. Причем у всех людей это разное. Какой-то свой разный пунктик. Это любимая тема такая. Вот на нее попросите проявить материально символику этой темы, да, объект сформируйте и с этим объектом дальше работайте, чтобы вы могли буквально пощупать, да, что происходит. Ну, допустим, помните, у нас была практика, когда мы из храма души переносили что-то ценное в дом на шестом присутствии. Да? И вот то ценное, что у вас было, вы могли видеть, перенося, оно меняло свой стиль, свои какие-то характеристики. Допустим, я помню, у меня такие были какие-то массивные часы, такие красивые. Я думаю, ну куда их тащить? Ну ценные не могу, вот нужно, да. Передав их в дом на шестом присутствии, они превратились в современные ультратонкие, такие, не помню, электронные или нет, но совершенно другие. И главное, что увидеть для тебя, что это значит. Символ управления временем, например, да? Если ты расшифровал это, тебе не важно, какая форма, это преобразилось. А если ты не расшифровал, а держишься за само накопление, вполне возможно, что вот так, какие они были, они такие и останутся. Потому что ты пока еще не прикоснулся к сути внутренней. И вот если вы начинаете осознавать этот процесс, над чем вы работаете, эта штучка, с которой вы работаете, начинает меняться. Она начинает раскрываться, ее внутренняя суть начинает реализовываться, вплоть до того, что она может или перерасти во что-то другое, или усвоиться вами как огонь. Там, допустим, там погружение бывает. Сначала это объект, потом видится в нем внутренний шар огня, потом объект пропадает, остается только огонь и записями. В итоге человек усваивает этот огонь, и все, объекта не остается. То есть проблема фактически отработана. И для вышестоящего тела 14-го это очень важно. Мы иногда не до конца доводим до усвоения. То есть мы стараемся что-то осознать. Мы в принципе знаем законы, но они для нас не становятся как бы естественной базой. То есть мы не довели до того, что это впитали в себя. Оно есть и есть, но продолжает быть рядом с нами. А как только мы проблему настолько разрешили, что она стала нашей насыщенностью, проблема перестала существовать. Все. Иначе мы теоретически знаем, как ее решить. Мы в принципе-то ее решили. Но она как объект существует отдельно от нас. Вот она должна стать частью просто нашего опыта, частью наших накоплений. Ну и можно, соответственно, в доме проводить разные практики. То есть понятно, что мы практики делаем в зале отца, да? Но если вы работаете с конкретным каким-то накоплением, то получив огонь от фа-управленцев, вы выходите в свой кабинет, потому что Ваш кабинет – это вся ваша насыщенность. Это не только то тело, которым вы стоите в зале, а это еще множество других обстоятельств. И в кабинете этот огонь начинаете применять, реализовывать, в зависимости от того, что вам нужно. Вам нужно спроектировать какую-то ситуацию, вы строите голограммку над своим рабочим столом. Ну, правда, удобнее работать над своим рабочим столом, чем, допустим, там в зале у отца, когда вам тем более особо не поручали, да? Вот там идет работа. А если это дело не одного дня? Вы же там зафиксировали эту голограмму, можете возвращаться, смотреть. А в зале отца так не поработаешь. Вы можете возжигаться огнем прямо из кабинета, притягивать его в кабинет. Ну, как бы, как составляются практики, мы с вами немножко говорили, но стандартно это всегда по такому вот типу, когда мы возжигаемся всем огнем, когда мы индивидуально работаем, не обязательно с фавладыками Кутхуми и Фаини синтезироваться, если мы какие-то условия не просим, с ведущими фавладыками обязательно возожглись, фа отцами-то галактики огонь стяжали, желательно изначальный, потому что это основа всего. А дальше к тем управленцам, которые вам нужны. Ну, например, вам надо простроить какую-то встречу. Смотрите, какое фа-управление может принять в этом участие. Берете такую вот наш листочек, распечаточку. Кладете перед собой, если я ее взяла. Ну, неважно, да, не взяла в данный момент. Кладете перед собой все фа-управления. И... прямо глазами пробегаясь, проживаете, как на вашу проблему, отклик от какого фа-управления идет или нет. При этом первые 16 позиций, это, скорее всего, не для индивидуальной работы. Поэтому там вы можете, ну, попросить огонь потенциально. А вот фа-управление, почему важно проживать? Можно, конечно, без листочка, но вам тогда надо дополнительно настроить, чтобы синтезироваться. А так вы можете себе представлять, что за это отвечает один фавладыка, а он на самом деле не выйдет на контакт. Потому что именно эта проблема не в его, ну, не в его компетенции в данный момент. Какой-то ее, у вас такой разрез этой проблемы, контекст, что она касается кого-то другого. И вот вы, пробегая глазами, проживаете ответ каждого фавладыки, естественно, синтезируя с ним. И если чувствуете, от кого-то прямо может вот как мигать, как какой-то зов идти, да? Соответственно, выходите к нему на соответствующее присутствие, стяжаете огонь, возможно, получаете какие-то рекомендации, что с этим делать, там, встречу, да? Если встреча, это может быть третье фа-управление с точки зрения человеческого общения, логическое управление. Может быть, шестое фа-управление, как синархия. Синархия – это двойное управление, внутреннее и внешнее. То есть управление каким-то процессом. Ну, это я к примеру говорю, да? Мало ли какая встреча. Может, вам нужно там пятое всеединого служения. И возжигаясь этим огнем, возвращайтесь в свой кабинет и простраивайте конструкцию, прямо конструкцию того, что вы должны сделать. Дом – это же условия, да? Следовательно, условия формировать лучше всего в доме. Когда вы выйдете на физику, они будут уже внутри вас. И вы раскладываете все эти, вот как мы сейчас шар перед собой формировали, так эти условия раскладываете в ситуацию и смотрите, добавляете того огня, что происходит. Можете конкретный огнеобраз поставить в центр ситуации, как бы цель, к чему эта ситуация должна прийти. И таким образом с ней работаете. Чем более сложная ситуация, тем более многоступенчатый этап, тем больше огня требуется. Ну, например, развитие собственного бизнеса. Да? Там вы только начинаете. Сначала проект какой-то бизнеса смотрите, условия, которые нужны. Потом условия притянулись. На эти условия вы корректируете, смотрите работники, какие нужны. Пошли работники собеседования, смотрите, какой из них встраивается в вашу эту систему, а какой нет. Прямо вот голограммку того работника, с которым вы уже взаимодействовали, или даже который только записан. Вы проживаете его огонь и смотрите, насколько этот огонь синтезируется с всей вашей конструкцией.
Это еще в ходе практики еще, как бы там. Я думаю, перешли к жизни.
Надо еще так, практики. Вся жизнь.
Еще голограмма пока.
Да. Ну, то есть вы в кабинете это делаете, да? В принципе, это можно делать в жизни спонтанно, но тогда вы это делаете как бы отчасти неосознанно. А там вы можете смотреть и тут же корректировать. Но соблюдаются законы, как всегда, что вы не нарушаете свободы воли других людей. То есть, если этот человек так действует в вашей ситуации, вы не можете ему запретить. Вы можете принимать решения только в рамках вашей компетенции. Например, если он вам не подходит, вы имеете право не взять его на работу. Да? Или если видите, что он будет там неправильно исполнять свои обязанности, вы имеете право сделать ему замечание, посмотреть, как он отреагирует. Если он там тихонечко залезет под стол и будет продолжать делать то же самое, да? Понятно, что ну что с таким работником делать? Ведь есть же люди, которые уходят в себя, а толку от этого никакого, будет прятаться от вас. Да? А есть наоборот какой-то бурный, который мешает, но работу делает очень качественно. И вы сами выбираете, какое качество работника вам нужно. Смотрите взаимодействие с банками, реальные банки, это же эти, как их... эгрегоры, да, сусняне такие здоровые. И вот с каким можно, с каким нельзя, павладыки соответствующие подскажут вам, где может потом денежки ваши потеряться, а где будет нормальное обслуживание и развитие. И обмениваясь энергопотенциалом с банком, вы обмениваетесь в том числе и зарядом энергии, то есть карма этого банка, записями. Если там очень тяжелые накопления, значит, вполне возможно, подключаясь к этому банку, часть отработки будет и на вашем предприятии. То есть вообще оно все настолько многообразно, и чем более виртуозно и утонченно вы владеете условиями, тем качественнее сложится структура. Только не ждите, что вы сможете вот как увидели, так и реализоваться. Помните, это вы делаете на 14-м присутствии, спускаясь вниз. Есть еще условия по всем присутствиям. И если где-то на одном из присутствий эти условия вами не управляются, ну есть проблемка, да, то ваша вся ситуация развернется на физике немножко по-другому с учетом такой вот проблемы. Допустим, вы все красиво, хорошо простроили, но у вас есть какая-нибудь эмоциональная проблема, там вы вспыльчивый человек, или наоборот, вы депрессивный человек. Да? Или какие-то там, ну я не знаю, взаимоотношения оказались с тем человеком, который пришел вам на работу по предыдущим воплощениям, вы этого не знали в данный момент. И тогда эта ситуация меняется, вы после того, как она поменялась, вы увидели, она на физике другая, эти изменения вносите снова и каждый раз корректируете вот эту вот свою голограммку. То есть не один раз, а матика это все спонтанно. Бывает так, что вы, например, выйдете, ее, когда вы с ней не работаете, ее лучше сворачивать. Там книжечку, конспект, компьютер, чтобы она напрямую, так, прямая связь с физикой, если она развернута, тогда сразу все, что происходит на физике, на нее влияет. Если она свернута, на нее влияет, но вы можете успеть, если негатив произошел, что-то немножечко остановить. Так вот, что-то такое. Чему-то начала говорить. Да, вы ее... она может меняться. То есть вы вышли, вы свернули ее в одном состоянии, вышли, развернули, а она поменялась, другая. Что значит? Включились какие-то тенденции, которые по присутствиям. Дом-то всю 16-рицу собирает. Он увидел, а вы пока еще не знаете. И вот это поможет вам осознать. Никогда не надо стараться исправить. Знаете, вот я... не хочу так видеть и не увижу. Вы не увидите, но вы утратите возможность управления. Ну, как бывает, вы там в зале отца что-то происходит, например, с вами, а вам не нравится. Вы раз утвердили, что вам не нравится, оно исчезает. Только успокоился, оно опять возвращается. Вот у меня, например, такой вариант был. После хорошей, сильной практики я вдруг вижу себя в какой-то черной одежде, что-то такое, ну что такое, куда... Раз, второй, потом я думаю, так, стоп, я перед отцом, не должно быть, что-то тут не так. Только я утвердила вот это смирение, приняла обстоятельства, и тут я вижу, как показывает, как эта черная одежда, в которой я должна была проявиться, как какой-то мой этап предыдущий, который закончился, эта одежда начинает постепенно становиться другого цвета. Если бы я это не увидела, я в нем видела это изменение. Ну, в принципе, отец улыбается, а владыке показывает, ну что, ты не хотела это видеть. Мне как бы подтвердили, что из чего-то вышло, какой-то этап закончился, но первое впечатление, почему черное, не хотела видеть. Так вот, не бойтесь увидеть реально, как оно есть. Тот негатив, который вы увидите, это, возможно, первый шаг к тому, чтобы из него выйти. Осознанность. Для того, чтобы действовать сознательно, нужна смелость. Мы говорили об этом вчера, да? Посмотреть правде в глаза. Взять реально. Вот как оно. Вы же можете этого не видеть, оно не поменяется от этого. Истина не позеленеет от того, что принимаем мы ее или не принимаем. И таким образом мы работаем с условиями. То же самое можно делать и в доме шестого присутствия, но там чуть-чуть попроще, потому что там нет еще самого дома отца, как бы. Дом отца — это восьмерка. А вот 14 уже включает восьмерку нижестоящую. И поэтому это идет управление условиями как бы напрямую. И поле для фантазии здесь неограниченное. То есть пробуйте, делайте. Только фантазия не как придумывание, а как поиск варианта. Пошел огонь, не пошел. Получилось, не получилось. Если у вас складывается огонь, значит, складывается практика. Как практику пишут? Берут огонь, возжигаются и что-то им делают, применяют. На бумаге это получаются слова, а на присутствии это некое течение огня. И он должен привести к определенному результату, к какому-то преображению. Если преображение не отслеживается, отслеживаются только правильные фразы. Бывают такие практики. Много огня накидали, помешали, возожглись. На всякий случай синтезируемся из темы с тем, а что хуже не будет. Да? Хоп-хоп-хоп, все свои влияния, в итоге как бы одно влияние перекрыло другое, на что реагировать наша часть так и не поняла и там не преобразилась. А если вы идете четко вслед за огнем, что нужно, как нужно сделать, что попросить и как бы куда это все направить, на какой мыслеобраз, тогда у вас в первую очередь огонь складывается в теофу, а эта теофа становится практикой на бумаге. И лучшее проживание от практики, когда она цельная. Вот проживаете, что даже так вот ведущий дома Фатса Метагалактики проверяет практики, как ему некогда все читать, да, не особо вдаваться. Вот он так берет иногда в руки и проживает огонь. Потом, ну я посмотрю, если будет время. Но если есть проживание огня в целом от практики цельное, значит, она сложилась. И с этим огнем можете выйти к фавладыке ведущему. В принципе, все практики утверждаются у Мории. Но сначала, поскольку это ваша, у ведущего фавладыки, а потом можно фавладыке Мория и Свет. Можно к Удхуме и Фаинь выйти, если это касается условий дома. Они утверждают практику в целом, вы ее записываете, вы можете ее пользоваться. У вас уже есть некая уверенность, что она корректна. Потому что другой ведущий может не прожить эту цельность огня. Ему покажется, что ваша практика не очень такая. И начинается спор. А здесь так, а я считаю, что здесь так. У нас даже и с подготовленными ведущими начинают цепляться за мелочи. Я так вижу, я так. Вариантов может быть огромное количество. Но для тебя такой нужен, а для другого другой нужен вариант. И не нужно кого-то переубеждать. Сделайте то, что нужно вам. А другой пусть корректирует, если ему нужно. И вот тогда вы, выходя, можете владеть всем потенциалом 14 синтезов, разрабатывать любые практики, которых не было, и синтез вами будет расти. А если этого нет, нет такой смелости этим пользоваться, то вы будете в поиске какой-то практики, листать все сайты, да, искать, где-то когда-то кто-то упоминал, нет той практики. Ну, там она осталась. В зале 15-го фауправления, зал ТИОФ, пойдите в конце концов в зал ТИОФ и Сава Ирина, это пониже, 7-е. Но там они больше для человечества работают, первые 8 фауправлений. Запросите ту практику, возожгитесь огнем той практики и напишите ее заново. Все практики сохраняются, они там действуют как ТИОФы, и мы когда прослушиваем записи или читаем по бумаге, фактически мы входим в ту же теофу, которая состоялась. И поэтому легче бывает проживание. А вот если практика ни разу не проведена, она считается нестяженная. То есть даже любые стяжания обязательно проходят коллективно на синтезе. вот ведущий приезжает, Домов Отца Метагалактики, и говорит, мы-то в принципе это стяжали, но мы вошли в это как индивидуально, как прообраз. Нужно, чтобы коллектив стяжал, тогда закрутится настоящая теофа, и это на планете развернется. Такое первостяжание какое-то. Вот для каждого из нас любая практика может быть каким-то первостяжанием. И опять-таки, вот у вас есть, сложился некий путь, по крайней мере, вы сейчас какую-то цельность прожили. Для того, чтобы реализовать этот путь, нужна какая-то своя теофа. Да? Путь – это теофа фактически, как по нему пройти. Вам нужны какие-то инструменты, свои практики, которые никто за вас не составит. Вот и пробуйте, вот и действуйте. Можно потратить массу времени, делая чужие практики. Толку не будет. Вы не сделали ту одну свою, можно за 10 менее эффективно сделать одну более эффективную. Вовремя сделать, и будет лучший эффект. И в этом вам помогут, конечно, ведущие фаладыки, подскажут, над чем работать. Не пробуйте сами, вот мы сами с усами все определим. Огонь фаладыки, вы знаете, он лучше видит весь ваш путь, потому что он вас ведет. Он вам подскажет, какая часть сейчас, какой этап, с чем работать дальше и к чему вы должны по итогам прийти. Все, тогда вы становитесь самостоятельной, самостоятельной единицей огня, действуете и чувствуете себя уже независимыми от тех или наличия, или отсутствия каких-то разработок, которые есть в доме. И, кстати говоря, если вы накопите этот опыт, тот дом, в котором вы будете служить, дом проявления, тоже будет очень полезно, потому что у нас-то ведущие многие не очень имеют большой опыт, а индивидуальный опыт, его сложно наработать. Один сразу начинает действовать. Вот у нас есть там, допустим, небольшая группа, новый дом отца возжигается. Так их только останавливать надо. Они ничего не услышат, тут же начинают действовать. Вдоль и поперек. Они как понарассказывают, как они действуют. Я только начинаю потом корректировать осторожненько. Я говорю, а что не надо было так, да, а что нельзя было так? Я говорю, ну раз вы действовали, наверное, можно, но больше так, пожалуйста, не делайте. А другой наоборот ждет. И вот если вы поможете, раскроете свою теофу в доме проявления, покажете, дом по-другому заработает. Я же не знаю, какую подготовку прошли другие ведущие, да? Если они стяжали, значит, у них какие-то накопления есть. Но один в поле не воин. В доме должна быть групповая работа. И вы своими способностями можете этому как раз помочь. Ну вот это то, что относится к 14-му, дому на 14-м присутствии. В принципе, на каждом присутствии, у каждой 16-рицы есть дом Фатса. Мы так иногда говорим, там 14-й дом. С точки зрения 16-рицы он 14-й. Но не везде есть здание. Здания только два. А дом-то есть у каждой 16-рицы. И если вам нужно конкретно на этом присутствии что-то простроить, можно, в принципе, развернуть сферу дома, дома Фаца или дома со 16-рицы и в нем работать. Просто это не будет комфортный кабинет, а просто будет сфера огня. Ну, там то же самое, работа с условиями. На сфере дома отца можно попросить проявить запись условий, знаете, как бегущая строка. Можно картинку, как голограммку. И с этим уже работать. Не над столом, а прямо на стеночках. У нас сейчас в здании, новый проект здания изначального дома, и там очень интересный зал на первом этаже. По-моему, на первом. А, нет, не на первом. Это там, где специалисты. Это 9-й этаж, кажется, наши специалисты. Там есть зал огненных скрижалей изначального дома. Такой экран большой, как в кинотеатре. Вы садитесь удобненько в кресло, и там развертывается, ну, текст, расшифрованный огонь изначального дома. Что в доме происходит, как, в каком направлении, в каком дом проявления восходит. Можете что-то корректировать, ну, в смысле, спрашивать конкретно. Потому что приходят к тому, что наши наработки человеческие очень сильно определяют специфику нашего сознания. Если мы привыкли так воспринимать, нам так проще. Владыки уже стараются нам дать инструменты, как работать. И если вы работаете с ведущим, получив какой-то навык работы в здании, вы можете выходить в этот зал, То же самое, там насыщенность огня всего изначального дома и плюс такой спокойный способ его восприятия. Там есть зал практик тренингов, например, возле специалиста энергопотенциала. Любые практики, любые тренинги. Зал набора текстов возле специалиста издательского дома. Если вы набираете текст, поговорите со специалистом издательского дома, пусть он вам расскажет строение и, как бы, может, с ним в практике стяжаете право выходить туда самостоятельно. Там специально не для него, а для тех, кто набирает тексты. Есть фиксация помощи огня. Вот. То есть такие вот разработки существуют. И эти все разработки опираются на наши накопленные. Когда мы готовы их воспринять, они появляются с одной стороны. А с другой стороны дают нам толчок к каким-то новым нашим вариантам. ТИО, практик и так далее. Например, мы говорили, что в фа-управлениях есть разработки технические, да, новые. Вот в алфавите фа есть лаборатории, и там, ну, как рассказывал ведущий дома фа-управлений, два технических аппарата в свое время, они участвовали в том, чтобы преодолеть там какой-то негатив, и в обмен на участие на огонь владыки предложили две модели технических аппаратов летательных будущего для изучения и разработки. Вот. И они фиксируются, кто с ними работает, кто в алфавите работает, постепенно изучают. Там же в технике вообще-то это в целом один механизм, но на принципе строения технического можно массу открытий сделать. Да? Вот как бы новый принцип какой-то детальки. И из этого можно для других отраслей массу всего развернуть. И вот там стоят такие уже готовые изделия. А можно войти в взаимодействие, там топливо поизучать, на чем оно происходит и так далее. Вот. Это все тоже есть. И опять-таки, это есть на присутствиях. Мы это можем развернуть на присутствиях вокруг нас. А здесь на физике все это синтезируется. Мы просто начинаем осознанно все это расшифровывать и применять. Но если мы не работаем вовне на присутствиях, просто сидим на физике и вспоминаем, где-то мне говорили, есть аппарат, да? Посидел, подумал. Ну, в принципе, можно увидеть сквозь присутствие. Но это совсем не тот эффект. Надо выйти всем телом, чтобы у тебя было достаточно огня, получить разрешение, право у фавладык, их огнем там действовать. Потому что своего огня там, без их огня туда вход запрещен просто. И уже в этом огне начать работать и действовать. И так в каждом фа-управлении. Фа-управления созданы для того, чтобы управлять метагалактикой, а следовательно помогать развиваться человеку и телу в метагалактике. Там есть решение абсолютно всех проблем, если говорить о проблемах. А если говорить о восхождении, вы каждый можете найти свой путь, который отражается в каком-то из фа-управлений. Путь служения какого-то. Ну и очень часто нас ведут, ну, ведет нас фа-владыка, а учимся мы у другого владыки. То есть вот как в двух жизнях там, да, один ведущий владыка, а учился у Илариона, по-моему, я не помню. Да? Вот. И мы то же самое, надо замечать, какие владыки сейчас взяли нас на обучение. Если с вами на контакт выходят владыки, а вы от них отмахиваетесь, что такое, у меня владыка поменялся? Нет, не поменялся. Не трогайте, не трогайте. Да? Я своего владыку знаю, у меня было в нем вручки. Мы отказываемся от каких-то вариантов. Если у вас активное, буйное служение такое, то может в течение дня выходить на вас разные фа-владыки. Если более или менее постепенно, могут неделю включаться какое-то фа-управление, вы с ними работаете. Отзывайтесь на это, спрашивайте. Допустим, вот после последней практики на 20-м синтезе в огне ведущий сказал, что чела могут обращаться к четырем парам фа-владык. Да, я вчера, по-моему, говорила. Да. Иоанн, Антон, это. Вот включились они в поддержку на новые посвящения, и все, и пошла уже совсем другая работа. Если до этого не замечать или не услышать это, соответственно, не будет полноты проявленности. Вот, то есть смотрите, что мы сейчас делаем. Мы с вами фактически, получив единый синтез, 14 синтезов фа, это так для осознания работы, да, сформировали, проживали некий путь. некий новый опыт восхождения, новые возможности зафиксировали. Дальше посмотрели, как этим работать с точки зрения тех инструментов, которые мы знаем, которые на каждом синтезе мы по чуть-чуть изучали, да, и обобщили их. Например, как, используя разные практики, складывать условия, как можно работать с фа-управлениями. Вот если вы в течение месяца опыт всех этих синтезов доведете до такой некой цельности, когда у вас не останется вопросов, как действовать, или а можно мне это сделать или нельзя, вот в целом права даются тем огнем, который вы стяжали. Если вы стяжали огонь, не можете это делать, делайте. Если вы видите, что не хватает простроенности, выходите в фа-управление, стяжайте этот огонь, там помогут всегда. Но все навыки управления, которые необходимы, уже в принципе есть. Ну понятно, что 15-16 дают полноту 16-лица. Но там все-таки мы основываемся на этой базе. Если база не синтезирована, не учтена, потом будет сложнее просто осознавать, что там можно сделать. Вот то, что я говорила о работе в доме, это частично касается больше 16-го синтеза. Что это сложение условий, но с точки зрения практики, с точки зрения 15-го, а развертывается на 14-м, чтобы вы уже сейчас могли этим владеть. Каждый месяц от синтеза до синтеза идет включение огня, отработка старого огня, включение нового огня. Подходя к 15-му синтезу, поскольку это теофический такой синтез, у вас вполне возможно будут некие задачи. Вот в преддверии этих задач я и Владыка вам развертывает некоторые варианты, чтобы, если наступит потом какое-то испытание, вы вспомнили, а, нам уже рассказывали, да, как это делать. Инструменты есть, берешь и делаешь. Главное знать, в каком ящичке сознания находится эта информация, потом не бежать по всем ведущим срочно искать, или как в интернете вдруг появляется крик о помощи, срочно все начинают интересоваться чела, а вы какие-то вообще рекомендации спрашивали? Нет, мы сразу, чтобы нам сказал кто-то, сразу готовый ответ. А есть желающие, сразу дают готовые ответы, исходя из своего опыта. Называется «только бери, применяй». Это ничего, что они в разных концах планеты, у них разные условия. Там. Ну, например, тот из севера, да, а этот из Белоруссии, из России. Вот. Ну, главное подсказать, совет дать ценный. А тому главное услышать. Никакой ученической работы в этом нету. Они, получается, ну, может, сработает. А в принципе-то у кого надо спрашивать совет? Владыки, видеть, откуда идет главная управляющая сила. Вот только после этого, скорее всего, вам притянется нужная информация от чела. Ну и так, завершаем примерно нашу такую обобщающую часть. Значит, я еще хотела бы сказать о стяжании новых стандартов огня. У нас с вами переход, так мы, получается, несколько этапов переходим. В прошлый раз мы говорили, что мы должны за 16 синтезов стяжать огонь 8 проявлений. Да, был, ой, за 16. Да, правильно, за 16 синтезов. Но сейчас недавно вышел новый стандарт, который еще сильнее и глубже. Вот я вам сейчас расскажу принцип этого стандарта, и мы с вами войдем в это стяжание. Он отличается как бы такой некой хитростью. Стандарты огня — это вообще очень подвижная структура, которую мы, если мы найдем право стяжать больше огня на этот синтез, значит, мы это сделаем. Но самое главное — найти механизм. Вот раньше самый последний вариант мы, по-моему, стяжали огонь 7 проявлений или 6,5. 6,5, да, и потом говорили, что выйдем. Ну, в общем-то, был какой принцип? Суммировались огни всех проявлений. То есть, если идти последовательно, то было 64, это планетарное проявление, как 32 плюс 32. Потом шло плюс 128, плюс 516,
плюс 1024. Вот это 4 проявления. Да?
Подождите, а не 256?
А, 256 забыла. 256. Да, 512, правильно. Побежала дальше. Ну, в общем-то, если суммировать дальше, мы дошли до шестого, да? До шестого это 1024. Шесть проявлений. Все вместе это будет 4032. Да? Шесть проявлений. На этом синтезе мы бы стяжали еще и, ну, допустим, целое седьмое. У нас было 6,5, мы бы еще 6 стяжали, целое седьмое. Это плюс еще 4. Не видно, наверное. 4096 огней. Это седьмое проявление. И у нас в целом бы получилось 8128. Вот огонь семи проявлений. По стандарту 14 синтез ФА тут точно так же берется 7 проявлений, но цифра совсем другая. Вот 15-16 это будет половинка восьмого, еще половинка. Как формируется цифра? Теперь мы огни не просто суммируем, а берем весь стандарт предыдущего синтеза ФА огненный и прибавляем к нему пол проявления. То есть, что происходит? Смотрите, на первом, самый первый синтез это 32 огня. Да? 32 огня. О, совсем не пишет. Давайте на словах так. Потом следующий синтез должен быть 32 плюс 32, 64. Потом прибавляется, но мы вот этот первый 32 считаем в каждом синтезе и прибавляем в каждом синтезе. Мы берем стандарт первого синтеза и прибавляем то, что нужно во втором. Потом берем всю сумму второго, где уже два раза посчитаны по 32, и прибавляем то, что в третьем. Вот здесь мы один раз планетарное проявление посчитали, а так бы мы его посчитали 14 раз. Да? То есть 64 умноженное на 14, ну там чуть-чуть меньше, 13,5 получается. 128 это уже 12 раз посчитано, 256 получается 10 раз посчитано. То есть идет по типу абсолютного огня, когда накапливается нижестоящее и повторяется. Выход очень простой. Берется стандарт 13-го синтеза ФА и добавляется сколько там, половина седьмого проявления ко всему стандарту, где этот огонь уже многократно накоплен и посчитан. Сейчас попробуем другую сложность. То есть сейчас я распишу огонь. 14-й стандарт получается 195 584. Уже хорошая цифра, да? Вот там будет плюс, плюс, плюс. В отличие от вот этой, которую мы должны были стяжать. Хотя суть та же, седьмое проявление, фактически. Плюс 97 280. Плюс 48 640. Плюс, продолжаю тут, 24 064, 12 032, плюс 11 520. И ко всему этому мы прибавляем 2048 огней вышестоящих яботмического проявления. То есть от старого стандарта осталась только эта цифра. Как это считалось? Ну, тут вот очень подробно все изложено. Физический мир посчитали отдельно,
а потом к нему прибавляли первые 8 синтезов, посчитали одной цифрой, а потом прибавляли последующие вплоть до 14. Вот такая цифра накрутилась. Взяли или не взяли? Не взяли. Смотрите, здесь мы прошлись по каждому проявлению один раз. И почему-то дошли до 14 синтеза. Но до этого у нас на каждом синтезе считалось планетарное проявление, правильно? Мы имеем право умножить его на количество синтезов, где оно считалось. Мы и на первом синтезе 32 возжигали, и на втором, и на третьем. То есть 14 раз эта цифра у нас стяжалась. Мы ее берем и умножаем. Эта цифра стяжалась чуть меньше, ну, начиная с третьего синтеза. Мы ее берем и умножаем только уже на 12. И вот сколько каждая цифра звучала, настолько и умножаем. И у нас получается компактно. Здесь мы идем линейно по проявлениям. А в этом стандарте мы учитываем предыдущий объем огня синтеза и добавляем к нему просто то, что... В общем, знаете, это опубликовано. Почитайте, разберетесь. Это для любителей. И даже второй раз выходила, потому что где-то были ошибочки в цифрах. Но очень простая и хитрая штуковина. Да, я итоговые цифры, по-моему, вам не написала. Да? В целом это получается 391 168 огней. Стандарт 14 синтеза Фа. Но такой переход сразу вам будет очень тяжелым после, ну, допустим, даже после 8000. Сколько? 200 с чем-то. Поэтому это стяжается по-другому. Я сейчас вам немножко рассказала, чтобы вы увидели. Там на сиоматике вообще даже не рассказывают. Это просто говорят, сами посмотрите стандарт синтеза, стандарт огня и все. Мы с вами стяжаем компакт этого огня, не называя цифру, в соответствии с новым стандартом огней. И у вас будет задание самостоятельно все 16 синтезов отстяжать эти огни, эти стандарты. И таким образом вы постепенно войдете в стандарт огня 14. У нас был выбор, или остаться на старом стандарте, мы можем остаться, мы имеем право, потому что у нас аж 14 синтез, но тогда у вас была бы совсем другая насыщенность. Или перейти на новый, но вам нужно самостоятельно поработать. Вот. Владыка подтвердил, что мы, группа в доме 28, вполне способна, если не сама, то с помощью ведущих, определиться и сделать эти практики. При этом, допустим, первые сколько-то там, 4, может быть, 8 синтезов, вы проживите по количеству огня, обязательно спрашивайте у владыки, может, вы заодно практику можете сделать. А вот дальше, где пошли большие цифры, там за несколько практик. И до 15 синтеза вот эта цифра у вас уже должна прозвучать. Сейчас мы стяжаем огонь в целом. И в этом огне, в принципе, вся эта схема заложена. Он как эталонный будет. Но когда вы уже до него доберетесь, расшифруете, вы четко произнесете количество огней. А на 15-м мы уже будем стяжать в соответствии с новым огненным стандартом. Видели? Не забудьте это сделать, только пожалуйста. Потому что что дает огненный стандарт? Он дает насыщенность тех законов, которые мы изучаем. Вот то, что был у нас даже закон Чела. Мы действуем только тем огнем, который стяжали. Вот если вы стяжаете такой объем огня на 14 синтезе, у вас одни права и сознание, и управление условиями. Если стяжаете такой огонь, совершенно другие права. Да? Поэтому чем больше компакт огня, тем... Здесь, в принципе, тоже 7 проявлений. Но эти 7 проявлений несут мощь, многократно усиленную, единым курсом. И действовать нужно по-другому. Я очень хорошо на себе убедилась, что огонь решает очень многие проблемы. Нам в обычной нашей жизни часто не хватает просто соответствующего огня, соответствующего качества. Мы долго решаем какую-то проблему, потому что мы порциями на нее тратим огонь. А если мы получили избыток огня, эта проблема вообще исчезает, она растворяется, потому что она охватывается огнем настолько, что она переструктурируется, и мы не тратим уже на это нашу жизнь. Вот когда есть избыточность, мы не отнимаем от жизни часть огня и уделяем на решение проблемы, а мы просто отдаем, еще и этим восходим. А если огня маловато, вы, получается, где-то должны забрать, чтобы что-то решить. Поэтому накопление огня – это главный принцип синтеза. Некоторые недооценивают. Почему мы абсолютный огонь накапливаем, стандарты огня накапливаем? Только проживание, конечно, у каждого индивидуально. Постараться неформально. Стяжал – уж так, чтобы прожил. Если чувствуете, хватит, лучше остановиться. Может, через несколько дней стяжать следующую порцию, чтобы вы как-то усвоили. Потому что можно сидеть, смотреть телевизор и сказать: «Я стяжаю». Что-то мне скажи, столько-то такое, и все, я практику сделала, да. Ну да, по подобию того, что на телевизоре показывают, ты там стяжал. Можно один огонь вот такой стяжать, да, а можно вот такой синий. Тоже огонь, в принципе, тоже будет огонь. Сколько сможешь вместить? Все равно в тебя больше не войдет, чем ты сможешь вместить. Но подготовить свои аппараты — это твое индивидуальное уже дело, если ты хочешь зайти соответствующим огнем. Потом он дает энергопотенциал, потому что огонь, дух, свет, энергия. Энергопотенциал, как наше здоровье, как энергоизбыточность, светоизбыточность. Потому что в этом огне начинает и мудрость по-другому работать, да, и сил хватает, откуда они берутся, неизвестно. Все совершенно по-другому. Запас жизни возрастает многократно. Капля огня жизни или вот такое количество огня, которые мы огнесинтезами в нас закрепили. Понятно, что в жизни есть на что опереться, пользуясь этим огнем. Все, длинное объяснение, практика достаточно короткая. То есть мы стяжаем компакт огня и при этом знаем, что он несет эталон огненного стандарта 14-го синтеза ФА. Мы даже говорили об этом, по-моему, есть такое проживание насыщенности какой-то. Вот, ну, когда говоришь об огне, он все равно начинает фиксироваться идти. И цифры, которые засветились, тоже, в общем, притягивает нужный объем огня. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся нашими фа или синтез 16 рицами, 32 рицами, 16-ричным синтезом фа отца метагалактики в нас. Возжигаемся единым синтезом в нас, цельным огнем единого синтеза. И в этом огне мы синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаин единого проявления, развертываемся на 240-м вышестоящем едином присутствии в здании, в зале дома фа отца метагалактики, пред фа-владыками. Синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаин, возжигаемся их огнем. Синтезируемся с Хум, фа-владык. Стяжаем и возжигаемся огнем условий перехода на новый огненный стандарт синтеза фа. И возжигаясь огнем условий, мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики единого проявления, возжигаясь его огнем, развертываемся на 256-м вышестоящем едином присутствии в зале фаз саммита галактики. Синтезируемся с фаотцом метагалактики, возжигаемся его огнем. Синтезируемся с хум фаотца метагалактики, возжигаемся изначальным огнем. И в этом огне просим фаотца метагалактики преобразить каждого из нас и синтез нас на новый стандарт огня синтеза фа. И преображаясь этим огнем, мы синтезируемся с фаотцом метагалактики и стяжаем объем стандарта огня 14 синтезов фа в новой эталонной стандартизации огней, утвержденных фаотцом метагалактики. И возжигаемся цельным объемом огня в последующей реализации 14 стандартов, 14 синтезов фа. Каждым из нас, в синтезе нас и нами в целом. И возжигаясь объемом огня, фиксируем его собою, заполняемся, вмещаем его в нас, развертываемся этим огнем и эманируем этот огонь в зале фаотца метагалактики для прямой фиксации необходимого объема огня в каждом из нас, растворяя этот огонь собою для последующей реализации соответствующими стандартами огня. 14 синтезов фа. И сейчас просто откройтесь и, эманируя, усвойте этот огонь, вместите для последующих стяжаний. И возжигаясь огненным стандартом 14 синтезов фа, мы благодарим фа отца метагалактики, фа владыку Тхуми и Фаинь, в этом огне возвращаемся в физическое присутствие, продолжая эманировать огонь собою. Развертываемся на физике и эманируем все стяженное, возожженное в дом фаотца метагалактики. Двадцать восьмой дом фа. И фиксируем в изначальных домах каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Ну вот, теперь основа у нас есть. Усваиваем. После перерыва у нас будет стяжание меча, тренировка с мечом. Вот такие вот работы. Перерыв.